Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 марта, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наш координат СМС-сообщения пишите по номеру 925-48-94-8. Пишите в Телеграм, говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495.
Традиционная перекличка. Марат пишет, что старожилы уже здесь. АДМ студио на месте. Григорий из Питера нас приветствует. Андрей 36-й здесь. Лёля проснулась. Д сообщает, что в городе пришла весна. Виктор 26-й на месте. Артём из Челябинска сообщает нам про то, какие блины он сегодня ел в парке. Это довольно отвратительно с его стороны, мне кажется. Да?
Перемешали всех блинов на свете. Вы. И с мясом, и со сметаной, и с икрой, и с творогом, и с ягодами.
Ну да.
Все
вы не лопнули, Артём? Мы за вас волнуемся, между прочим.
Ну да, про блины больше не надо, конечно.
Да, достаточно.
Да, да, да. Прям с самого утра, зачем так?
Но с другой стороны, Жора, только сегодня, а завтра уже все. Завтра ты делаешь постное лицо и ешь зеленый салатный лист.
Ну,
и так, 7 недель.
Ты держишь пост?
Посмотри на меня внимательно, как ты думаешь.
Вот и я не держу. Просто. Поэтому вот я надеюсь, что Артём из Челябинска держит. Он сегодня обожрался блинов.
Не просто так.
Да, и завтра у него пост. А вот
и мы, он перестанет писать нам гадости.
Да, мы завтра поедим.
Игорь тоже к нам присоединяется. Лимузин на месте. Rainbow Blue здесь. Правая фабрика Twix тоже тут. Как тебе кажется, правая фабрика Twix и Rainbow Blue — это не один и тот же человек?
Rainbow почему Blue они... — это, походу, левая фабрика Twix.
Да, почему они пишут так похоже? Это подозрительно. Юрий из Питера здесь, и Дмитрий Рюсин на месте. Александр говорит, все сегодня просим прощения. И мы?
Просим мы? Вас прощения.
Да? Ну ладно, хорошо, и мы тоже просим вас прощения. Ну а что делать? Друзья, дело в том, что у нас сегодня будет внезапно серьезная тема.
Ну, так-то не прям уж внезапно. Они периодически случаются. Вот только все равно фарс все куда-то уходят, да. Ну, ничего страшного.
Однозначно. Дело в том, что в этом году внезапно в Севастополе очень сильно выросла преступность. Там на 44% стало совершаться больше злодеяний. И также в тройку лидеров по криминогенности вошли Петербург и Ленинградская область. Ну, там понятно все, если честно. Вопросов у меня никаких нет.
Там для меня...
Да?
Да.
Вот, а губернатор, значит, потрясающего, нет, сенатор от Севастополя объяснил тем, что теперь в Севастополе очень много мигрантов, люди приезжают, и вот там поэтому совершается больше преступлений, потому что обычно ты не совершаешь преступления там, где живешь, а когда приезжаешь в другой город в какой-нибудь, сразу тебя вот прям тянет что-нибудь эдакое исполнить.
Это правда?
Я не знаю.
Тебя когда-нибудь тянуло, вот ты куда-нибудь приехала, что-нибудь такое?
И думаешь, сейчас за нож схвачусь.
Преступление, да.
Да.
Но ведь преступление, это же не только за нож.
Это может быть все что угодно, на самом деле. Да.
Любое преступление считается. Ну вот тянуло когда-нибудь?
Да
тебя сразу за нож, да?
Не.
Резать.
Что-то питерское, да?
Да, резать на части. Не, ну, интересно. Давайте поговорим о том, что... Ну вот, у нас есть эта статистика, мы ее периодически получаем из разных источников, что там вся вот эта вот криминальная история, она либо повысилась, либо понизилась. Какой город самый криминальный, иногда какой район бывает самый криминальный. Такое тоже бывало, я помню. В свое время Гальяново называли, например, самым криминальным районом Москвы.
Всегда очень... подозревал, что там что-то не так.
Вот у меня отложилось прямо. Это Гальяново самый криминальный район. Но... На деле, на практике, вы когда-нибудь чувствовали вот эту вот излишнюю, я не знаю, криминальность того или иного места. Как вы определяете, вот здесь много преступности или мало преступности?
Вот на бытовом каком-то уровне. Да. Ну, то есть, знаешь, сумку у тебя 5 лет не пытались отжать в метро, значит, преступность снизилась. А раньше, вот, бывало, каждую неделю пытались утащить. Ну, например.
Дралась, да, за сумку, да, каждую неделю. Как вариант, да.
Ну, вот, не знаю, телефоны раньше вот таскали на улицах, а теперь вдруг перестали, например.
А может быть, это как-то вот на уровне ощущений?
Может быть.
У вас стоит. Вот давайте попробуем обсудить. У тебя такое бывает?
По поводу снижения преступности, ты знаешь,
или
я...
повышение уровня повышению... преступности.
Ну, ты знаешь, я почему-то всегда сравниваю с 90-ми, с ранними 90-ми. У меня... Я очень плохо помню, что там было, и я же совсем была ребенком, но у меня
очень
хорошо...
грабила уже.
Ну, уже грабила, да.
Потихоньку, да.
У меня очень хорошо отложилось, что когда я была маленькой, в школу и в детский сад даже еще родителям запрещали детям надевать украшения. Ну, сережки, как правило, у девочек, ну, у маленьких, да, уши прокалывают раны, чтобы дырочки не зарастали, надевают сережки. Вот они просили не надевать украшения, потому что по дороге в детский сад могли из ушей вырвать.
Красота.
Вот. Да, красота, конечно. И сейчас, как ты понимаешь, никому не придет в голову маленькому ребенку, который ходит в детский сад, запрещать надевать украшения, потому что их могут вырвать из ушей. Ну, как-то как
наоборот,
будто бы...
сами знают, что все в украшениях и будут по дороге рвать из ушей, потому
ну,
что
да.
сами и навели. Да,
да, да. да. Как
сейчас
будто
так,
бы.
Конечно.
Что-то изменилось. Немножечко.
Поумнели воспитатели. Сами на этом деньги делают.
Однозначно. Ну, ты понимаешь, да? Так, что у нас еще есть? 36-й пишет. Мне не нравится, когда люди совершают преступления. 36-й, вы удивительный человек. А вы думаете, кому-то нравится?
Кому-то точно.
Да. А Спектр поясняет, что в Севастополе просто очень многие очень много пьют. И в этом все дело. Григорий из Питера думает, что начали лучше ловить преступников, поэтому преступность снижается.
Слушайте, ну пьют, ну, хотя вот я хотел сказать, в Петербурге что ж хорошо пьют, так Петербург на втором месте, да?
Ну да.
Да, там очень хорошо пьют. Но много где хорошо пьют, это не показатель, как мне кажется.
Мне кажется, что...
Что, в Москве плохо пьют?
Очень даже нормально, справляемся с задачей. Вообще. Ребята, не волнуйтесь, держим марку.
Поэтому это вот как не показатель. Или, может быть, если вокруг много вот каких-то алкашей ходит, вам кажется, что здесь небезопасно?
Или мигрантов.
Или мигрантов.
Немножечко расизма, 9.13, да. Мы прям начали.
Слушай, вот у меня никогда с мигрантами никаких проблем не было. Я не чувствую себя в окружении там, ну, людей явно не из Москвы, например, как-то не так. Абсолютно нет никаких проблем. У меня они
все
не
свои родные.
Да, вот так, хорошо. Ну, не ассоциируются они у меня с какой-то преступностью. Никогда. Хотя я знаю, что бывают такие ощущения у людей.
Слушай, я тебе так скажу, что вот если, например, я зайду в подъезд, буду ждать лифт, и в этот момент зайдут два мигранта с, ну, с бородой и вот в таком вот виде, как ты представляешь себе, да, вот ну. Такой классический. Я, скорее всего, скажу, что я поеду на следующем лифте или пойду пешком.
Не, у меня такого нету абсолютно.
Естественно, еще бы ты отказался ехать с ними в лифте. Я думаю, что тут
борода.
Можно было бы, да, вопрос бы задавать
брат,
тебе.
Здорово, да.
Да, да, да. Думаешь, мне бородой обзавестись для этого?
Мы на один этаж едем.
Ой, невозможно. Так, в Питере еще в 1987 году мы стояли в очереди за Сибирской в Графине. Вот вспоминаю, предается воспоминаниям нам Аспектр. Они там, говорят, ходишь ты. 789 тебе пишет.
Знаете, возможно, я вообще мало хожу. Если честно, я в основном передвигаюсь, конечно, за рулем.
Может быть, в этом вся проблема?
Да, я думаю, что в этом тоже есть проблема. Это, конечно, тоже откладывает свой отпечаток, что я, может быть, не вижу всей картины. Но многие, я знаю, что люди, которые приезжают в Москву из других городов, иногда из других стран, отмечают, вот на чемпионате мира, это тоже очень ярко, показательный был этот момент, все говорили, что Москва в первую очередь удивляет. Даже не тем, что это красивый, чистый город. Или если это во время чемпионата мира, вот все четко организовано, да, такой праздник повсюду, и все такие доброжелательные, гостеприимные. Нет. Это город, в котором ты круглые сутки чувствуешь себя в безопасности. У тебя нету такого, что вот в этот район после 11 или после 10 лучше вообще не суваться. У нас таких районов нет.
Я не знаю, ты бывал в Чертанове?
Да, ты Чертаново как-то... вообще рядом с центром. Это только название такое злобное. Чертаново очень хороший район.
Да?
Отличный район, да.
Не
У нас
знаю.
Нет ни одного такого района. Во всех европейских больших столицах есть районы, куда даже днем лучше не заходить. Понимаешь? Не то, что ночью. Например, в Барселоне есть такое прекрасное место, называется Раваль. Это, вот представляешь себе Рамблу?
Конечно.
Барселона, Рамбла. За тобой набережная и Колумб стоит.
Да.
Да. Туда вперед площадь Барселоны. И вот Раваль — это все, что по левую руку, за рынком. Да, это такой небольшой, вот как есть Горио, господи, этот Горио, что несу, этот Баррио Готико, готический квартал.
Да.
Вот он с другой стороны, а Раваль слева.
И в Раваль не надо, да?
В Раваль не надо вот вообще. Я один раз случайно пытался там срезать. Я прям бежал. Бежал, мы прям с другом бежали оттуда. За мной не бежали, но это был день. Это было 12 часов дня. Ночью, я думаю, я бы никуда особо не убежал. И в туристических во всех там гайдах вот этих, которые куда надо пойти, куда не надо пойти, везде всегда пишут, в Раваль не надо, по левую руку от Рамблы не ходить. Это Барселона, это самый центр. Это прям самое сердце города. Готический квартал тоже помойка, на самом деле, та еще. Но вот Раваль – это отдельная история.
Давай послушаем, что считает наша аудитория по этому поводу. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Значит, сначала с Чертаново, обидно. Чертаново, что, оно все в Чертаново, его не москвичи, это видно. Что касается...
Чего, еще раз?
Мы не москвичи, это видно.
Чертаново – это всего-навсего черта. Если бы вы родились и жили в Москве, вы знали, что страшно в этом слове.
Ну, во-первых, не родились, а родились. А во-вторых, ну, конечно же, мы родились и живем в Москве.
Аккуратней, аккуратней.
Давай,
вот
давай,
вы...
давай, будем сейчас...
Когда вы на эту дорожку вступаете, понимаете, это такой бой, который надо аккуратно постараться выиграть.
Абсолютно про Москву ничего. Извините, ребят, ну второй вопрос, который...
Давайте, да.
В нашем любимом Чертаново достаточно безопасно. Я скажу, когда это началось.
В Чертанове. Тогда
да.
Бутове. Да. Мы говорим в Чертанове, Бутово. Поэтому родились в любимом городе Москвы.
А это могу так сказать.
В городе Москве.
Да?
Спасибо, Жорж, гасит, да. Невозможно.
Хорошо,
да.
Если футболисты, честно, Чертанова избили игрока Локомотива после матча юношеской футбольной лиги, пишет нам Клавдий Царев. Да, действительно, была такая новость. Вчера прошла.
Да? Да. А ты говоришь? А,
ну, это футбол.
Да, но если бы ты родились в Москве,
да,
то ты бы знал, что на самом деле нет там ничего страшного.
Да, отличный район, слушайте. Кстати, одна из лучших футбольных школ в нашей стране.
Чертаново?
Да.
Вы видите, мы обогатились этим знанием. Смотри, я еще поняла, что вот есть второй момент, который для меня достаточно показательный, вот именно в смысле безопасности. Ты спускаешься в метро, представь себе, да, я спустилась в метро. Такое случается.
Да.
И, естественно, что ты делаешь в метро? Втыкаешь в телефон.
Да.
И вот, значит, я стою со своим телефоном совершенно спокойно возле дверей и смотрю в него и что-то там, значит, пальчиком. Вот это вот все, да? Когда я спускаюсь в метро в Париже, я, во-первых, я не достану телефон, если я стою возле дверей. Но даже если я стою в середине вагона, я очень сильно и очень крепко буду держать его двумя руками, потому что... Я прям чувствую, что
потому
все
что
хотят
нем,
его отжать.
Потому что на нем уже висят.
Потому что на нем уже висят пара ребят,
конечно,
да, из...
Из разных мест.
Из разных районов, да,
да.
Так скажем. Ну, понимаешь?
С этими докторами говорить невозможно.
Как я люблю нашу аудиторию. Они прекрасные, лучшие. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин.
Доброе утро, Лимузин.
Тема прекрасная. Когда я был подростком, я родился и вырос на Ждановской, та, которая Выхина сейчас называется. И у нас, в общем, район, я не могу сказать, что он был какой-то неспокойный, но веселья хватало всегда. И причем раньше наш район делился на микрорайоны разные, Бомбей, Бродвей, Старая Фергана, Новая Фергана, Вишняки, там какие-то туда-сюда. И, короче говоря, вопрос «ты откуда?» звучал запросто практически каждый день, и тебя могли обуть на последние твои деньги, там 50 копеек тебе мама дала отходить за хлебом, у тебя их тупо отняли. Ну, в общем, это как-то вот 80-е годы. В 90-е, когда начался расцвет вот этого криминальной культуры, все косили под каких-то таких вот серьезных дядек, носили спортивные штаны, вот эти кепки, абсолютно с виду, извините, лохи, пытались представить себя, как будто они еще какие-то понятия там раскидывали, не зная вообще, что это такое, но это все выглядело, конечно, комично. Мы повзрослели, были, конечно, ребята, которые действительно занимались криминальными делами, но они себя никак не афишировали и действительно зарабатывали деньги преступным путем. Но они, вы их так вот не встретите сидящим во дворе, которые там что-то рассказывают за жизнь. Такого нет, не было. Они, как правило, молчаливые.
Ну да, конечно. Настоящая мафия не рассказывает на каждом шагу, что она мафия.
Вот, потом 90-е закончились, начались вот эти вот хорошие нулевые, когда можно было пьяным уходить где угодно, к тебе никто не пристанет. Единственное, что не нужно было заходить в какие-то такие вот кафешки, в основном их держали и держат кавказцы, причем надо сказать, что вот эти ребята кавказские, они, конечно, может быть агрессивные, но если вот их не задевать, ну как бы ничего и не будет. Я достаточно много раз со стороны наблюдал и даже участвовал в разных таких вот каких-то потасовках кабацких, понимаете? Все это начиналось из-за какой-то ерунды, из-за какого-то провокатора, который что-то там кому-то сказал, толкнул, из-за какой-то девочки, и начиналась поножовщина. Но вот так вот, чтобы если, допустим, люди из той и с другой стороны давали себе отчет всегда своим детям, ничего бы не было. Все с этими столами сидели... Плясали вместе там и русские песни, и не русские песни, и всякие лезгинки.
Хорошо, лимузин, а сейчас? Сейчас, ну это понятно, это сейчас, вот с этой нулевые, да, сейчас.
Сейчас мне уже 45, я уже редко посещаю такие места, да их практически не осталось. Мир изменился, и он изменился в лучшую сторону, к счастью. Конечно, можно нарваться на людей, которые попытаются вас ограбить. Ну, где это может произойти? Это может произойти в каком-то... безлюдном месте, скорее всего, это будет ночь, но, понимаете, друзья, если уж действительно, так сказать, не дай бог, попадутся люди, которые захотят ограбить, они ограбят, какой бы там ни был. Но, с другой стороны, конечно, нужно быть самому подготовленным во всех отношениях. Лучше убежать, потому что вступать в какой-то такой физический контакт, это нужно быть подготовленным человеком. Я не уверен, что даже... У нас многие ходят в фитнес-залы, там туда-сюда обратно.
Могут это присесть значит, 15 что... раз.
Да-да-да, то есть лучше не допускать.
Спасибо.
Понятное дело, что вот, ну как-то так.
Спасибо,
спасибо, лимузин, спасибо. Деревенский парень вам, кстати, привет передает. Говорит, что вы его в прошлое вернули. А по поводу присесть 15 раз, да, это, представляешь, мобил гони.
Да. Я хожу в фитнес.
Раз, два, три, четыре, раз, два, да. Сейчас разомнусь, подожди. Убежать?
Ну, а, как, у тебя шкопчик.
Когда-то я мог убежать, да. Когда-то мог.
Понятно.
Я очень быстро бегаю.
Очень быстро? Чуть-чуть. Но недолго. Еще.
А? Да, недолго. Я спринтер в этом смысле. Но больше не бегаю. Понятно. Я больше... Я и хожу с трудом. Слушай, какой бегаю.
А я вот не смогу убежать.
Да?
Да.
А как с фитнесом?
Какая связь?
Никакой, да.
Никакой, абсолютно. Нет, я не знаю... Могу отжаться.
Да, у тебя отожмут, а ты отожмись.
Да, да. Как-то так.
Отличный план.
7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро.
Михаил. Ну, как-то вот в 90-е я работаю в ночную смену в Бирюлево. Угу. Увидел, как горит мой любимый бар, где я подрабатывал диджеем лет 5. Вот. И рядом стоял парень один. Вот, он оказался хозяин этого бара новый. Ну, никто не тушил, никаких пожарных, ничего. Красиво. Там, говорит, две канистры с бензином бросили за то, что я не собирался платить там дань криминалу. Вот я спросил, а как мои светофоры, там, светомузыка, вот эта, которую я ушел, оставил там, как ребята там дискотеку, сколько платят? Он говорит, ну плачу там 100 с чем-то рублей. Вот светофоры, говорит, из пистолетов постреляли. Вот, а в дискотеку пару раз гранаты бросали, ну хорошо, говорит, не разорвалось, так что я ему плачу за вредность, вот. Так что
красиво,
я в этих горячих точках поработал.
А это когда было? Это 90-е, да?
Это в 90-е, а 80-е, 81-й год, я в Полонезе работал, это Волгоградский проспект, там... были, ну, скорее всего, люберы, наверное, вот, их человек 50 приехало с обрезами, 6 кафе они разгромили напрочь, но, а у нас бронированная дверь в Полонезе была, мы закрыли, и тоже что-то, по-моему, у одного Маузер был, вот, и он выстрелил в воздух, и они побоялись.
Красота,
тепло побили.
Потрясающе.
Вот. Главное, ни одного милиционера, ничего, то есть такая спланированная акция, но их пересажали, и, по-моему, две статьи даже в Советской России о них было.
А вот сейчас, если сравнивать, вот сейчас стало спокойней? Или все.
Вы знаете,
чувствуется
я
еще?
Как-то зашел, в общем, то же самое милиция, там как-то пьяных выводят. Вот. Угу. А так по улицам вроде ничего. Подольск такой город там.
Не, ну согласен, вроде ничего. Вроде ничего. Спасибо.
Мастер пишет, делаем вывод, чем беднее время, тем больше криминала. Непонятно только, почему мы на 600-ках заборов не возводили. Чуть не возводили, очень даже возводили. Мне вполне так кажется.
На возводили.
Ну, да. Мастер пишет нам сообщение голосовым набором.
А вот у лимузина спрашивают, лимузин обязательно ответьте, а мы, значит, прочтем. С какого вы квартала?
138-го или 137-го?
Да.
В Выхине это было очень важно.
Вообще, кстати, Выхина, вот... Ты про Чертанова сказала, да?
Я не знаю, потому что у меня ощущение, что Чертанова это самая какая-то вот такая жесть.
А у меня всегда почему-то Выхина именно ассоциировалась вот с этой самой жестью. И в, там, у моих друзей, то есть если мы хотели сказать, что вот поедем куда-нибудь в самое далекое опасное место, мы говорили про Выхина.
Ну вот нас тут, между прочим, предлагает, приглашает кто там, АДМ Студио, по-моему.
Да, при том, что, ну, ничего...
В Люберцы или еще куда-то.
Там ничего такого нет, на самом деле, ну, Выхино и Выхино, понимаешь? Обычное место абсолютно. У меня у жены там лучше подруга живет, и ничего.
Ну, тоже есть подруга, которая живет вот в Выхине, это страшно. Налоговый, между прочим, инспектор. Вот. Я думаю, что налоговые инспекторы не должны жить в Выхине.
Знаешь, мне почему-то есть такое ощущение. Москва, вот нормальный город,
значит,
на территорию Выхина, а там вот как безумный Макс, знаешь, пустыня, машины какие-то, все разукрашенные, ездят, сражаются.
Но с другой стороны, ты когда последний раз был в Выхине?
Да, слушай, недавно.
Да перестань.
Да,
зачем?
Да недавно. Я не знаю, зачем.
Ну,
для чего ты был?
Я
тебе скажу. Я был там в мае.
В мае?
В мае, да. Практически год назад.
Понятно.
Нормально.
Ладно. Хорошо. Малаховка делала Выхина на раз в 70-х, рассказывает нам 422-й.
Мы перечисляем, да, самые криминальные регионы вообще Советского Союза, как я понимаю.
Да, 692-й пишет, что помню, как Секстон на Соколе бандюки сожгли. На каком же он Соколе, простите? Он на Карамшевской. Вот. И... Либо я чего-то не знаю. Так, что там было в Равале, спрашиваю тебя, 552-й. Так.
В Равале? Там как раз живут, значит, ребята из арабских стран в основном. Торгуют женщинами с низкой социальной ответственностью и делают...
Хорошее место.
Да, и делают барбекю прямо вот на земле. У них такие два кирпичика стоят, они там на нем что-то жарят. Повсюду. Вот это вот прям...
И предлагают тебе что-то верде или что-то бьянку.
Там тебе никто ничего предлагать не будет.
Да?
Нет, нет. Там беги просто. Это не то место, где тебе будут предлагать что-то верде. Да, это не то место.
Так, что еще у нас тут есть? Так, во-первых, нам лимузин сообщает, что он из Новой Ферганы.
Угу. Всем, кто интересовался. А вот Григорий из Санкт-Петербурга пишет про Дыбенко и рынок. А, там, на Дыбенко, значит, который тоже считался очень криминальным местом, где наркотиками торговали. И вот Дыбенко тоже много слышал. Дыбенко, когда хотят рассказать что-нибудь о каких-нибудь таких правильных пацанах из Питера, говорят обычно про Дыбенко.
А вот Владимир Бойко пишет, что он полгода жил в Алтуфьеве, и все парки там в использованных шприцах, и подростки бегают по району в поисках чужих закладок. Везде пьянь. Вот оно оказывается, а мы-то все Чертаново, Выхино, Алтуфьево. Вы что, Бутово не в грош не ставите, что ли? Какое Чертаново, пишет нам 990-й.
В общем, у нас уже превратилось, да, в перетягивание каната, кто, у кого район поопасней, где живут самые нормальные ребята.
422-я рассказывает, что она росла на границе Выхина и Рязанки, ничего не заметила. В 70-х и 80-х милиционеры помогали из музыкалки вернуться поздно вечером.
Ой, вот
такая
из музыкалки.
История мимимишности. Ай, какая прелесть. Короче, мы так и не поняли, все только вернулись в свои воспоминания о том, как все было раньше весело и как, наверное, сейчас стало скучно. Никто ничего не отжимает.
Ты к тому, что непонятно, как определяют, а мне кажется, да, понятно. Если у тебя не горит рядом бар, и не пытаются там гранатами все закидать и не расстрелять, значит, в принципе, это нормально.
И обрати внимание, ни одной истории про нынешнее время мы так и не услышали. Все какие-то воспоминания.
Факт.
Факт. 9.30, новости впереди.
Девять пять в Москве, сегодня 14 марта, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Доброе утро.
Наш координат, смс-портал +7 925 48 94 8, говорит «Москобот», латиницей в одно слово, мы в Телеграме, 7373948, телефон прямого эфира. 420-й говорит, вы заметили, что все опасные районы оканчиваются на О, Выхино, Чертаново, Бутово, Бирюлево, Алтуфьево.
Угу.
Понял.
Просто почти все районы
заканчиваются на О, да. Мне тоже так кажется. Так, и еще тут что есть. У нас вот рассказывают про то, что теплый стан, в общем, так себе местечко. Так, еще Выхино место гибло испокон веков криминальное, это СМИТ. Орехово район был огонь, пишет правая фабрика Твикс. А я из Строгина родом, там Листьево убили. Внезапное сравнение, это Костя из Митина нам сообщает. Чувствуешь, да?
А Митина? Как насчет Митина? Тоже, мне кажется. А? О, ну понятно. Ну вот о чем вообще с этим человеком?
Нет, у меня проблемы, я путаю Митина и Марьина.
Нет, это Митина, это Волоколамское шоссе.
Все, поняла. Вот ты сразу так объясняй, нормально будет, а Марьина где?
Марьина, это как, какое у нас шоссе Марьина? Ну, это на востоке.
На востоке, все, да. Вот так и говори мне. Ты мне можешь даже вот так вот на карте рисовать. В какой части?
Они прям вот, они на противоположных друг от друга.
Все, все, договорились. Так, меня чеховский сталкер Сергей приглашает в Северное Чертаново. Слушайте, а можно меня пригласить в ресторан? Зачем в Северный Чертаново?
От таких приглашений не отказываются. Слушай, ты, ну, когда тебя сталкер зовет Чертаново, бегом. Прямо сейчас, давай уже, все, выходи. Иди.
Я не пойду.
Иди в Чертаново.
Спасибо, Сергей, это очень милое приглашение. Давайте встретимся в другом каком-нибудь месте.
Вы про Гальянова забыли. Мы про Гальянова только и разговаривали.
Мы с него начали.
Вы что?
Да.
Я как раз рассказывал сейчас в перерыве, что я вспомнил, что... Наверное, лет 5 назад занесло меня каким-то образом в Гальяново. Я не помню зачем. Я проезжал там по каким-то, объезжал пробку. Знаешь, вот по дублеру основной дороги. Что там, Щелковское шоссе. Вот я где-то по дублеру, значит, ехал. И наблюдал картину, стоят вот эти ракушки, гаражи. Вдоль них машины припаркованы. Припаркованы в Феррари 430. Без колес, на кирпичах.
Как хорошо.
Как откуда там Феррари, я не знаю. Но она вряд ли оттуда когда-либо уехала, понимаешь? То есть ее разобрали прямо на месте. И вот я с тех пор прям запомнил Гальяново шикарно. Это вот прям как надо место.
Да. Если будешь выбирать, где жить, так, наверное, да. Гальяново будет номер один.
Номер один в списке, да, номер один.
Да. Тему можно при таком подходе развить до научного труда, полагает аспектор. Однозначно.
Этим всегда и занимаемся. У нас все темы как научный труд.
Да.
Любая.
А еще опасные районы, как украинские фамилии, оканчиваются на О, пишет аспектор.
А вот это параллель, которая действительно звучит как такая кандидатская, знаешь.
Да, а крестный отец спрашивает, криминальный ли у меня район. Я думаю, кстати, что нет. Хотя оканчивается на О, Динамо же тоже на О заканчивается. Чувствуешь, да? Нет, у меня не было никогда ощущения, что он криминальный, да, но...
Вчера должен был быть криминальный. Вчера был дерби. Динамо-Спартак.
Слушай, там сейчас
Динамо
все,
проиграло.
Они все так делают, что даже если бы и хотели бы устроить криминальный какой-то район временно,
ты с таким
то
лицом
не это получается.
Делаешь, как
даже
будто прям,
скучно.
Как будто прям вот футбол российский смотришь. Знаешь, ну, они так все делают.
Нет.
Кошмар.
Нетушки, давай-ка это ты будешь в голевой передаче рассказывать, как ты там футбол российский что-то делает. Продолжает удивлять?
Продолжает удивлять, да.
Да.
Ладно, давайте удивимся, значит, в нашем
вместе
эфире.
С Виталием Милоновым, да. Я предлагаю. Дело в том, что Виталий Милонов нам рассказал, что у работы госслужащих это тяжкий труд, потому что почти 40% жителей России хотят построить карьеру чиновника. Больше всего желающих в этой сфере отличиться оказалось в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Красноярске. А вот Казань, Уфа и Новосибирск что-то больше не хотят. Но, тем не менее, дело в том, что, как считает Милонов, многие воспринимают деятельность чиновников как несложную, высокооплачиваемую. А он говорит, нет. Потому что вы, скорее всего, хотите коррупцию. А нормальные люди на госслужбу в таком большом количестве стремиться не будут, не дают это денег, доходов таких. Как вот менеджер из бизнеса может стать госслужащим? Зачем? Если он хочет стать честным госслужащим, что же, неужели человек хочет сознательно снизить свои доходы? То есть говорит о том, что платят не так уж и много, а работа...
Если ты честный чиновник, то тебе мало платят, да, если ты не собираешься быть коррупционером. Но у всех есть ощущение, что чиновники получают какие-то невозможные, невероятные деньги, поэтому все хотят стать чиновником. А
ты
это
хочешь
очень
стать чиновником?
Тяжело. Нет, я не хочу стать чиновником. А ты хочешь стать чиновником?
Конечно, нет. Где? Вот. Какой чиновник? Посмотри на меня. Нет.
Давайте
конечно,
тогда
нет.
Разберемся. А кем, вот действительно, может быть, вы хотели стать? Может быть, еще хотите стать? В идеале. Ну, вдруг вы все еще хотите стать чиновником.
Угу. Как кем вы хотите стать, когда вырастете?
Да, и какая на самом деле работа? Вот если работа госслужащих – это тяжкий труд. Цитата, значит, Милонов. Какой еще труд тяжкий? Какая работа еще тяжкая? Какая тяжелая? Какая на самом деле тяжелая работа, может быть, по-вашему? А какая...
Ну... И как это определяется? Вот где грань между тяжелой и нетяжелой? По каким параметрам вы оцениваете? То есть понятно, что есть... Сейчас все будут говорить нам про шахтеров, но это чисто физически тяжелая работа. Но есть же работа, которая не физическая, но, тем не менее, ничуть не легче, я не знаю.
А может ли быть? Вот, может быть, по-вашему, не может не физическая работа быть тяжелой?
А, бумажки с места на место перекладывай себе и перекладывай.
Ну, бумажка сложная, это физическая. Физически легкая, я бы сказал.
Ладно, хорошо. Лимузин вот как раз говорит, пусть Милонов за руль фуры сядет и сравнит уровень. Вот, пожалуйста, водитель фуры, дальнобойщик. Это тяжелая работа. Какая еще может быть тяжелой? У тебя вот есть? Представь себе тяжелая работа, и что, о чем ты подумаешь сразу же?
Я подумаю о какой-нибудь... Во-первых, я сразу подумаю о нескольких работах, когда тебе приходится их совмещать. И, соответственно, тяжелая работа та, которой ты занимаешься...
Ты жалуешься,
очень...
господи,
при... Я не жалуюсь, себя. Нет, ты не заслушала. Которые приходится тратить на них практически весь день. То есть вот тяжелая работа та, на которую ты тратишь больше, чем рабочий день, на самом деле, длится.
А рабочий день длится не 8 часов.
Да, вот там, я не знаю, не высыпаешься, не успеваешь каким-то образом отдохнуть и так далее. И вот такая работа тяжелая, чем бы ты ни занимался. Даже если ты будешь бумажки, вот не плачь, пожалуйста, бумажки даже, если ты будешь перекладывать вот прям с моторов до русского языка всю неделю. Да, ну и не высыпаться. Тяжело же?
Очень.
Тяжело.
Вообще, я считаю, что очень тяжелая работа, на которой нужно вставать в 3 часа утра. Это не моя, я не встаю в 3, я встаю в 4.30.
А это халява.
Да, это уже нормально. А вот 3 часа утра — это то, что тебя разрушает, убивает, и ну, организм просто не выдерживает. Вот именно в 3 часа утра или в 2 часа ночи, вот в это время вставать
тяжело.
Вообще нельзя. Да, это прям очень плохо. Тяжелая работа — охранник. Делать нечего, сидишь целый день, тупишь. Пишет нам Клавдий Царев.
Охранник — это вообще отдельное сословие в России, я бы даже сказал.
Да. 7373948. Ваши критерии, что за работа тяжелая и все такое?
Здравствуйте. Ну, у меня на самом деле такой простой ответ. Индивидуальный предприниматель — очень тяжелая работа. Объясню почему. Работал физически, пришел домой, устал я очень сильно. Я до кровати дошел, бахнулся и сплю. А как и предприниматель, нанял себе сотрудников. Я физически не работаю. Они вот и с утра просыпаются, думаю, а вышли ли они у меня на работу. Засыпают перед сном, часов до 3 ворочаются, а выйдут ли они у меня завтра на работу. И все подобное прочее. А приедет ли вовремя доставка. И куча вот таких маленьких моментов. И того, что ты просыпаешься, а ты еще не ложился.
Ну, спасибо. Бизнес, какой-то свой заводить бизнес очень тяжело.
Мне
если
кажется,
ты хочешь,
не только
чтобы
бизнес.
Все работало, чтобы управлять сотрудниками, чтобы у тебя там, я не знаю, ну, давай какой-нибудь пример бизнеса.
Ну, не знаю, кафе, магазинчик, да.
Или магазинчик, да, чтобы у тебя товары доставили, товары ты продал, все ценники написал правильно, все какие-то декларации заполнил, чеки всем выдал, чтобы сотрудник вовремя вышел на работу и так далее. Да,
сотрудник тяжело. Пожарной безопасности пришел и не нашел нарушений.
При этом физически ты практически ничего не делаешь. То есть ты не сидишь, таскаешь никакие коробки, там, я не знаю, не разгружаешь вагоны. Работаешь в основном на телефоне. Кстати, вот работа на телефоне, когда ты постоянно вот... Колл-центр. Или просто, когда тебе постоянно приходится вот брать трубку, тебе кто-то звонит, параллельные звонки. Знаешь, а еще бывает это два телефона.
Обожаю.
Или телефон с двумя сим-картами. Вот это, по мне, тоже очень тяжелая история, потому что меня очень раздражает. У всех бывает такое время, когда тебе весь день никто не звонит, абсолютно никто не звонит. И ровно в тот момент, когда тебе надо действительно какой-то важный звонок совершить, тебе начинает звонить вся твоя телефонная книжка. Подряд. У тебя сразу висит на параллельной линии человек 4, и они тебе дозваниваются. Знаешь, сбрасывают, звонят еще. И ты берешь уже 4-го. И говоришь, что тебе нужно? Как дела?
Угу.
Просто хотел узнать... Как...
Сынок, а что ты ел сегодня?
Вот что-нибудь такое. Раздражает безумно. Вот все, что связано с телефоном, прям бесит.
Ага, вот так вот.
А
хорошо.
Когда бесит, это тяжело.
Тяжело. А еще вообще любая руководящая позиция в этом смысле такая же нервозная, как и описывал только что наш слушатель, понимаешь?
Ну,
то есть это как бы не твое, схоже. Но все равно ты должен за все это отвечать, потому что косячат они, а по шапке получаешь ты в результате. Или теряешь в деньгах, или теряешь в репутации, как угодно еще. Внезапно. То, о чем вы говорите, это не тяжелая, а нервная работа, пишет нам Валек. А нервная работа разве не тяжелая?
Ну, мне кажется, что это схожие понятия. одно с другим связано, вот как ни крути. Но если ты нервничаешь на работе, это же тяжело.
Это тяжело. А еще от физической работы, вот как нам сказали, пришел домой, лег и уснул, а вот это все не выключает мозг.
Угу. Угу. И становишься нервным.
Ты становишься нервным, да. Ну, то есть, вот почему очень все вот эти вот чудесные руководители все время идут заниматься каким-то тяжелым спортом, чтобы голова переключилась. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, ваш постоянный слушатель, врач Артамонов Юрий Анатольевич. Доброе утро, уважаемые Евгения и Георгий.
Доброе утро.
Вы знаете, прежде чем, очень важный вопрос затронули вы, любимая и нелюбимая работа, ненавистная. Но мне хотелось бы несколько слов сегодня, которые принадлежат Булату Шаловичу Акуджаевичу в этот день прощенного воскресенья. Давайте восклицать друг другом, восхищаться, высокопарных слов не станем опасаться. Давайте будем жить друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая.
Спасибо, спасибо. Юрий Анатольевич, спасибо. Это потрясающе.
А я потанцевал.
Да, я так вот и думала. Вот какая у тебя работа. Танцуешь, песни слушаешь, языком какую-то чушь мелешь в микрофон.
Тяжело.
Тяжело? Устаешь? Тяжело,
да.
Ну ладно, хорошо.
Ну а если без шуток, устаешь же, ну, когда ты проводишь в день, например, несколько эфиров.
Больше 3 часов.
Да.
Ну, не то, что невозможно, очень тяжело.
Даже
просто
не подряд. Вот,
не подряд, а вообще.
Особенно, кстати, не подряд. Мне кажется, не подряд даже тяжелее. Это как, знаешь, это как вот на футбольном поле. Ты когда выходишь, играешь, да, например, матч. Если ты не по правилам FIFA, когда тебя, если заменили, ты уже назад не можешь вернуться. А вот как играем мы все, любители. То есть ты заменился, потом можешь еще раз выйти. Или бывает на любительских турнирах у тебя игра, потом какие-нибудь 2 игры играют твои соперники, и ты выходишь только через 2 игры на следующую. И вот у тебя вот этот вот перерыв в 2 игры тебе дается очень тяжело. И потом, когда ты выходишь на поле, еле ногами перебираешь, потому что просто уже тело разогрелось, в какой-то момент остыло, успело остыть, и потом снова ему надо прям с рывка, понимаешь, заходить на поле, и всегда это очень тяжело. И с эфирами, на самом деле, точно так же работает. Я думаю, с любой работой работает, ну, примерно так. Даже, ну, представляешь, у тебя обед.
Когда обед. После обеда да. возвращаться и опять вот это вот все.
Да, а еще хорошо, когда обед в мае, числа 20-го.
И ты вышла вот сюда, вот значит, на веранду в простые вещи.
Да, и да. сидишь, и как хорошо.
Солнышко, да, плюс 23.
А там новости.
А там новости, кто-то кого-то убил, слушатели написали какую-то гадость.
Тяжело, вот. Тяжело.
Да, понимаешь, тяжело читать и петь в прямом эфире, пишет 692-й. Вообще невозможно. Работа на высоте, попробуйте, предлагает нам Виктор 26-й. 420-й пишет, тяжелая работа – это учитель. Детишки все нервы вымотают. Так, 692-й говорит, у меня тяжелая работа. Надо быть готовым в 24 часа 7 раз в неделю. Могут вызвать в любой момент, а могут и не вызвать. Вот это совсем
это,
обидно.
Это, кстати, очень действительно нервная история, когда тебя могут... Ну, ты когда-нибудь вот прям в дежурке, в дежурном режиме работала? Вот просто когда... Вот ровно так. Тебя могут в любой момент вызвать, а могут и не вызвать. Ты можешь 24... Ну, 24 часа не знаю, но вот у тебя есть, например, там вот эта рабочая смена. И ты можешь в любой момент уехать куда-нибудь, например, на съемку. Ну гипотетически. Вдруг
ну,
кто-то,
да.
значит... А можешь и не уехать никуда, можешь всю свою смену просидеть на одном месте и потом поехать домой. Это на самом деле очень нервная история. Ну, она не потому, что ты сидишь весь такой на иголках, ой, поеду, не поеду. А потому что у тебя нету ощущения того вообще, вот что у тебя будет в следующий
курс.
Да, никаких планов не можешь строить на это время. Ты вот просто сидишь и ждешь.
Да. Очень неприятная
история.
И оно
приходится ждать немножечко вот в таком состоянии. Понимаешь, грубо говоря, ушел обедать.
Не знаешь, успеешь доесть.
Да, тебе вот положили твою курицу какую-нибудь с гречкой, и ты только вилку занес, сразу все, уже надо ехать куда-нибудь там. Кого-нибудь застрелили, убили, что-нибудь горит, или все вместе. И приходится эту курицу откладывать, сказать, беги, поживи еще.
Служба приема в 5-звездочной гостинице в Москве, Наталья полагает, что это тяжелая работа.
Интересно. Да, мне кажется, кстати, очень тяжелая. Если да. в пятизвездочной гостинице.
Конечно, ты улыбаться всем этим дуракам, они хамят все время.
Да-да-да.
Невозможно. Так, полюби работу, она полюбит тебя, это Егор. Тяжелая работа вести в субботу и воскресенье эфиры на радио. Ой, это вообще боль. Это страшно.
Тяжелая работа — это работа автомеханика на заводе КамАЗ. Угадайте, кто написал.
Крестный отец. Вряд ли. Ну, нет, конечно, нет. Это вряд ли крестный отец.
А Клаве Коке тяжело, пишет Максим?
Я думаю, да.
Очень.
Я думаю, что Клаве Коке очень
было
нелегко.
До того момента, пока она не вышла из чата. Как только вышла, сразу хорошо, да.
Да. Тяжела неказистая жизнь простого программиста, пишет нам Смит. Валера интересуется, работа от слова раб. Нет, работа от слова работ. Такая история, вот. Алекс Бокс говорит, да, Георгий очень точно описал это врывание в эфир. Я вот вебинары и презентации часто веду, и надо себя заранее раскручивать.
Угу. Да, это много с чем работает, я говорю. Поэтому вот эти ассоциации, параллели со спортом тоже, мне кажется, очень... уместно здесь были. Да, ярко это... тоже тяжелая работа, пишет деревенский парень.
Очень рано надо вставать.
Для того, чтобы доить, да?
Конечно, а что ты думаешь, корова будет ждать, пока ты выспишься до полудня? Нет, в 5 часов утра, пожалуйста, изволь уже начать ее доить, иначе она мычать будет так, потом тебе будет очень плохо.
Вопрос. Так, если откуда корову, я это знаю? Если корову много кормить шоколадом, она будет давать шоколадное молоко?
Давай проверим.
Давай.
Ты заводишь корову, а я кормлю ее шоколадом.
Угу. Хорошо. Сюда прям завести в студию?
Не знаю. Например, она сюда пролезет?
Сейчас вот если бы был какой-нибудь у нас, знаешь, враг, человек, которого не переваривали, мы бы назвали его имя и сказали в студию.
Да-да-да, но нет.
Ну нет, да. Врагов нет.
Надо же, как хорошо устроились. Учитель — достаточно тяжелая работа. Во-первых, нужно рано вставать с утра и поздно отходить ко сну. Во-вторых, это работа с самыми жестокими людьми в мире, с цветами жизни, с детьми. В-третьих, ты должен правильно и здраво оценить знания ученика. Это нервы и плюс не самые большие зарплаты.
Учитель — это вообще, наверное, одна из самых тяжелых работ, какую только можно себе представить. Я всегда знал, что если когда-нибудь, вдруг, гипотетически, я буду кого-то чему-то учить, и я буду бить.
Да.
Я буду просто бить и измываться.
Я бы тебе порекомендовал, да. конечно, не заниматься. Это ерунда,
поэтому
это не твое.
Поэтому я занимаюсь, да.
Не твое.
Очень тяжело.
Валек пишет. Меня дед научил рубить деревянные дома. Это тяжелая работа. Еще лес тяжело валить зимой. Демонтаж. Жестокий труд. Но и офис 15 лет работал в продажах. Это непросто, но в офис не тянет, пишет нам демонтажер Амич. Все, что связано с медициной, по мнению Мурки, тяжелая работа. Спектр пишет. Тяжелая работа та, в ходе которой очень легко на следующий день уже не иметь возможности работу продолжать. А, это опасная работа. Григорий из Питера цитирует нам Сергея Шнурова с песней «Путина, конечно, жалко».
А что за песня? Я ни разу не слышал.
Не слышал? После
Нет.
эфира я тебе поставлю.
Хорошо.
Так, собственно, и называется.
В эфире не поставишь, да?
По-моему, там есть что-то такое, вот я не уверена.
У Шнурова? Да ладно.
Вряд ли, да?
Да, заставь.
Ну ладно. Хорошо. Тяжело консультантам банка у банкомата, пишет демонтажер Амич. Да! Да, потому что человек, который стоит перед тобой у банкомата, всегда тупой.
Нет, это не те. Это консультанты, знаешь, которые подключить вам услуги.
Да, а тетенька не знает, подключить ей или нет.
Объяснять, как что подключить дистанционно, знаешь, иногда еще такое тоже бывает. Вот ты звонишь в колл-центр какой-нибудь, у тебя приложение, например, любое, вообще гипотетическое приложение, тебе надо что-то там включить, ты не знаешь как, и там есть поддержка, и ты звонишь вот в эту поддержку. Быть поддержкой очень тяжело.
Да, потому что в первую очередь тебя человек спрашивает, а вы телефон включили?
Да-да-да.
А у вас интернет есть?
Тебе приходится...
А у вас телефон оплачен?
Не факт, что на другом конце дебил. Но тебе всегда приходится разговаривать с ним, как с дебилом, потому что высока вероятность, что он действительно такой, понимаешь? И приходится вот это вот все разжевывать каждому. А если человек звонит в поддержку, позвонить в поддержку, это уже действие. Это значит, что он уже отчаялся и сидит злой со своим приложением и ничего не может сделать. И вот он с этим настроением звонит тебе и говорит, решай мою проблему, сволочь. А тебе приходится, да, пробовали перезагрузить телефон.
Ай, невозможно.
Да, поддержка очень тяжело.
Отвратительно. А вот ваш слушатель Владимир пишет нам, Сергей, у него якобы десяток коров, но он забивает на весь день FM-диапазон. Значит, доярам вообще нечего делать.
Так, Владимир, срочно звоните.
Пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, дорогие ведущие.
Доброе утро, Владимир. Ну, видите, на вас наехали, наехали на вас, Владимир. Говорят,
тяжелая работа у вас или нет?
Ничего не делайте, да.
Ну, простите, Христа ради, сегодня день такой, прошу всех прощения.
Ой, прощаем, Владимир.
Постоянно тоже извиняюсь. Вы знаете, вот, да вообще тяжело жить на свете вот последние эти 30 лет, когда понимаешь, что вот 20 миллионов наших отцов и дедов отдали жизнь вот, за наш Советскую Родину, народ оказался предателем, то есть корзинку печенья, банку варенья, там 30 серебряников продали наши и предали отцов нашего теперь молчаливого согласия. Вот происходят вот эти невидные преступления, невидные ограбления нашей
родины. Шпизация, родины, опять же.
Да, вот сокращение населения с помощью вот этой вакцинации, так сказать, фашистские невидимые аналоги газовых камер фашистских. То есть, знаете, бороться с этим, собственно говоря, сопротивляться. Вот я сколько времени потратил, как говорится, люди деньги заработают, а я вот стою.
Так работа тяжелая или нет, Владимир? В работе-то у вас тяжелая? Работа тяжелая у вас?
Ну, вообще, вы знаете, вот родину защищать, конечно, очень тяжело, собственно говоря. Да и вообще, как бы, по жизни.
То есть, и с вакцинацией того, бороться.
После того, как посланец Аббас решили тихо мирную эволюцию, по вам, Берлазар, жить становится все хуже, все тяжелее.
Да, ну, согласен с вами. Я практически ничего не понял, но я согласен. Поэтому все, кто наезжали на Владимира, вот вы сейчас просто получили ответку по самой неболуй. Самая тяжелая работа, какая есть, она у Владимира.
Потому какая? Что, во-первых, бороться с чипизацией, это тебе не хухры-мухры.
Владимир Бэтмен?
Да, Владимир Бэтмен.
Красный Бэтмен.
Однозначно, да, потому что я же даже не могу больше. Тяжело сейчас будет жителям проспекта Буденного. Я начинаю долбить и ломать стену. Простите, но заставили. Платят уж больно щедро. Рассказывает там демонтажер Амич. Это сейчас опасная работа.
Долбить стену?
Да. Не потому что стена может рухнуть, а потому что придут соседи. Представляешь, 10 утра, воскресенье, а у тебя рядом кто-то долбит стену.
Но мне кажется, если ты эту стену долбишь так, как демонтажер Амич, то есть ты ее просто уничтожаешь... Стираешь с лица земли, никто к тебе не придет.
Ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. Расскажите, вот вы потом расскажете, да, демонтажу Рамич. Валерий говорит, он же коммунист, это про Владимира. Откуда прощенное воскресенье взялось? Валерий, если вы человек широких взглядов, вас не смущает коммунистическое прошлое и одновременно прощенное воскресенье.
Снимите шоры.
Да, смотрите на жизнь шире.
Конечно, вы мыслите как-то, ну, просто, ну, узко и стереотипно.
Угу. 990 нам рассказывает. Самая тяжелая работа, физически и морально, это автомойка. Поработал в детстве, теперь всегда ребятам даю чаевые. Работа на фрегате тяжела, 165-й пишет. Я люблю, наш эфир происходит, состоит из мемов.
Работа на фрегате, да, и Владимир. На КамАЗе. Да, есть. Под Клаву Коку. Слушайте, все пишут нам про тяжелые работы, да? А легкая работа, она вот какая? Легкая работа – это что? Назовите эту легкую работу. Я уверен, что вот за всем вот этим вот слоем, ой, все работы хороши, все работы, значит, тяжелые, и вы все думаете, что вот этот вот, вот у меня работа тяжелая, да, я там на автомойке работал в детстве, это тяжело, а вот этот вот напротив, ну, халявщик. Угу. Просто так деньги получает свои, ничего не делает.
Я вот, все время сижу на работе, смотрю и думаю, вот этот вот напротив, он халявщик. Угу. Просто так деньги
это
получает.
Это когда ты сидишь на работе и смотришь, только в эфир побудем, ты меня тут не бывает, понимаешь?
Вот именно, именно поэтому, Жора, именно поэтому. Работаю анестезиологом-реаниматологом уже 9-й год, пишет нам добрый док, но даже несмотря на последний ковидный год, работу свою очень люблю. Пусть она и не такая простая, как многим кажется, что кому-то может казаться, что анестезиолог-реаниматолог это простая работа, простите, добрый док, мы вам даем разрешение, право и будем его поддерживать сразу с ноги человеку, который считает, что ваша работа простая. Прям сразу, промеж глаз, потом можете его даже не анестезировать и не реанимировать.
Либо так анестезировать, чтобы уже
реанимировать не пришлось.
Да.
Вот прям однозначно. Так, еще что есть.
Киоскер в Союз Печати нам пишут. Это, видимо, пример легкой работы.
Ух, не знаю. Мне кажется, это довольно тяжелая работа. Представляешь, ничего не делать.
Ничего абсолютно, да. Ужас, ужас. У меня вообще вопрос. Зачем нужны киоски «Союз Печати»? Ты вот задумывалась? Ты когда-нибудь видела человека, который там что-либо покупает? Кроме жвачки. И то не часто.
Ты жвачку покупаешь в киоске «Союз Печати»?
Я нет. Но я вот из последнего видел один раз, как покупали жвачку.
Вот надо будет тебе купить, отправить письмо. Где ты будешь покупать марку? Вы бы сейчас видели его лицо.
Господи. Так, ну, как хорошо, что у нас сейчас перерыв на новости, потому что мне надо как-то разобраться в своей голове, да.
Собраться,
марка, да. Где купить?
Соберись. Загугли пока.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 марта, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты, смс-сообщения пишите по номеру 925-48-94-8. Пишите в Телеграм «Говорит МСК Бот» и звоните 7373-94-8, код 495.
Дегустатором хочу стать, пишет нам 420-й. Сопьетесь, 420-й.
Нет, сомелье.
Сопьетесь. А дегустатор это что?
Обожрётесь.
Сожрётесь?
Да.
Понятно.
А вот мне нравится арендодатель, думаю, легкая работа, если это вообще можно назвать работой.
А я вот как сомневаюсь. Рантье. Нет. Да. А кто-то должен, либо тебя тогда, кто-то управляет твоим всем имуществом, которое ты сдаешь, либо это вообще нелегкая работа. Ну, представляешь, ты сдаешь квартиру, в которой периодически что-то ломается, что-то нужно поправить, арендаторы, да. Арендаторы не платят коммуналку, залили соседей, устроили
приходится
пожар на кухне.
Приходится решать вопрос, а иногда тебе не платят.
Тебе не платят, да. Развели тараканов и клопов. Все как мы любим, короче. Да.
Тяжело.
Ну, нелегко.
Вот еще 709 пишет. Работа легкая у офисного планктона. Целый день сидят у компьютера и якобы что-то делают.
Ничего вот не делать очень тяжело.
Очень тяжело. Мне кажется, это даже хуже, чем какая-нибудь работа физически тяжелая. Потому что ты просто сидишь 8 часов, да, перед компьютером. Я не знаю, ну, смотришь ты, хорошо, посмотрел сайт с одеждой. Выбрал себе одежду на будущее. Посмотрел все машины, которые продаются на рынке. Посмотрел все часы возможные. Какие-нибудь ролики. Начал смотреть сериал, хотя в офисе тебе не дадут смотреть сериал, потому что надо хотя бы изображать какую-то деятельность, да, если тебе нечего делать, что-то хотя бы изображай.
Прошел косынку до 180 уровня.
Это очень тяжело, это у тебя время будет идти до бесконечности долго, ты будешь
Долистал ленту Фейсбука до конца.
Да-да-да, 8 вот этих часов рабочих, они у тебя превратятся в целую вечность, и ты будешь выходить выжатый, как лимон с работы. Во-первых, ты 100% будешь не любить эту работу, потому что вряд ли она будет очень высокооплачиваемой какой-нибудь, если ты просто сидишь и ничего не делаешь. Да, какая-нибудь обычная такая ставка, стандартная. Ты получаешь небольшие деньги, ты ничего не делаешь, никак не развиваешься. У тебя нет ощущения того, что ты хоть какой-то процесс довел до конца.
Нет возможности собой гордиться, собой быть довольным. Что ты сегодня сделал что-то классное, пускай не полезное, а наоборот вредное, но что-то сделал, короче.
Поэтому это тяжело.
Да, и главное, ты приходишь домой, а тебя там муж спрашивает, что, как прошел твой день? А ты ему что говоришь?
Косынка? Сегодня в косынке было такое.
Ну, согласись, да? Что-то, знаешь, что-то как-то чай сегодня горчил на 15-й чашке, да?
Да, не, ужасно.
Ужасно, отвратительно.
Это, ну, нельзя назвать прям какой-то работой, вот, ну, с точки зрения того, что это полезная деятельность, но это тяжело.
Главный Царёв.
Можно только пожалеть.
Я уже 20 лет ничего не делаю, нормально все.
Вот мы и нашли идеальную работу, да? Ничего не делать, правильно?
Да.
Похмелье, пишет Гена, суперпрофессия.
Ой, нет, нет, сомелье ничего, а вот похмелье я бы, конечно, считала бы, что это должна быть очень высокооплачиваемая профессия.
Это, знаешь, парные должности, они друг с другом бок о бок идут.
Это, возможно, даже это две стороны одной и той же профессии.
Чем лучше ты сомелье,
тем
мощнее у тебя похмелье потом, да.
Ой, на YouTube смотреть нечего, жалуются ADM Studio, сразу понятно, чем человек на работе занимается. У него YouTube закончился, чувствуешь?
Бывает такое. YouTube у тебя никогда такого не было, чтобы закончился YouTube?
Нет.
Бывает.
Я готова поделиться с тобой программой «Мотор».
Да?
Давай, да, тогда у тебя...
Моторы.
Да-да-да, вот я буду говорить первое слово «мотор», а ты второе.
Класс.
Так вот и поделимся, будет очень хорошо. Так, я имею тебе кое-что сказать.
Давай.
Ты знаешь ли ты о том, что завтра чистый понедельник?
Да.
Знаешь ли ты, что это значит?
Понедельник очень чистый.
Да. Ну, это вряд ли, конечно, но тем не менее. Завтра начинается Великий пост.
Да, это правда.
И будет он продолжаться 7 недель, как мы знаем.
С 15 марта, 15, да, завтра 15.
15 марта.
7 недель.
7 недель вы будете держать пост.
Или не будете.
Или не будете. Или вы вообще, ну, например, относитесь к другой конфессии. 7-3, давай голосовать.
Ну, тогда не будете, наверное.
Ну, тогда не будете не потому, что не хотите, а потому, что это вообще, ну, не, да, ваша история. Да? 134-21-35 вы православный и будете держать. 134-21-36 вы православный и не будете, ну, относите себя к православным,
да, да?
И, но не будете поститься. 134-21-37 вы не православный, не относите себя к этой конфессии. Вот, поехали. Это голосование.
Голосуйте, голосуйте, да, сейчас узнаем. Ну, конечно, мы не православных пытаемся подсчитать, и не православных. Интересно вот именно ваше отношение к Великому посту.
Да, ваше отношение, и в чем для вас будет заключаться этот пост. Ну, потому что очень часто люди ограничивают, например, себя в еде, но по-прежнему такие же злобные и гадкие твари, как и обычно.
А ты считаешь, что должна быть вот прям какая-то прямая корреляция между тем, что ты ешь, и твоим настроением?
Нет, я считаю, что есть не корреляция между тем, что ты ешь, и твоим настроением, а тем, что во время поста лучше было бы, если бы вы бы ели все подряд, но при этом добрым, были бы, да, более сдержанными, нежели
в обычное время. Я тебе так, вообще, мне кажется, если ты всегда будешь есть все, что хочешь, и будешь сдержанным и добрым, это неплохо.
Это неплохо, но все время так невозможно, понимаешь? Ну хотя бы 7 недель можно подержать себя в руках?
Ну вот расскажите.
То есть я, например,
сможете,
предполагаю, что я, конечно, нет, жрать я буду все подряд. Это абсолютно очевидно.
Угу.
Это же невозможно.
Да. Пост не держу.
Угу. Но я, например, честно пытаюсь не ругаться каждый раз. Мне,
да,
ничего не получается, да, но я как минимум стараюсь себя сдерживать вот в плане.
Слушай, а как можно не ругаться,
языка,
будучи журналистом?
Ну как?
Новостником.
Ну как? Можно как-то.
Ну
стараться,
как
можно? Стараться можно. Приходишь домой и
употребляешь. У новостей тоже поста нет, я тебе так скажу. То есть новости ругаются по полной.
Ну, какие есть новости? Ну, что ты сделаешь? Вот, все начинается. У нас все просят прощения, мы в ответ тоже выступаем в этом же жанре. Пожалуйста. Так, больные дети, дети и те, кто в дороге, могут не поститься, и те, кому священник разрешил. Так что, вот, пожалуйста, ты кто, ребенок, это больной или тот, кто в дороге?
Ребенок.
Ребенок?
Я, если это надо выбрать.
Да. Давай, что? Давай, ты как будто бы ребенок, а я как будто бы больная.
Как
на голову
бы,
же считается?
Как будто бы, да.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я русский, вот, не православный, и в Бога не верю, поэтому... Ну, вообще считаю вот это занятие, пост. Кстати, это вот... Это главный пост. А угу. Есть еще там в течение года такие.
Четыре их всего
да,
в течение,
да,
года.
Вот, считаю, что это вредно для здоровья, просто с ритма человека сбивает. И сейчас, как бы, весна, ну, все-таки, мне кажется, это не то время, когда надо на диету садиться.
Спасибо. Понятно, хотя я не уверена, что пост — это диета, но ладно. North Wager, никого не прощу, всем все припомню, и сейчас пойду стейк съем. Какой хороший, как мне это нравится, да?
Стейк, мне понравилось про стейк. Пойду. Ну, сегодня-то можно еще.
Сегодня
стейк,
можно, да. А вот завтра, пожалуйста, морковку вареную. Давайте вперед. Так, я православный. А вот живот, у меня есть подозрение, не очень, пишет нам Д.
Значит, вы, скорее всего, не будете. У нас, напоминаю, голосование.
Да, да?
134-21-35. Буду поститься. 134-21-36 не буду поститься. 134-21-37
это не моя религия.
Да, вообще никакого отношения к этому, к всему не имею.
Клавдий Царев во время поста старается не орать на других, не царапать гвоздем неправильно припаркованные машины, не есть черную икру с ананасами. Клавдий Царев, но черную икру с ананасами, кстати, вполне себе можно есть в пост по средам и пятницам, по-моему.
А так обычно
или
уходите
там
с гвоздем
дням
по двору. С ананасом и икорочкой.
Да.
Да. Ля-ля-ля.
Да-да-да.
Порш Каен, иди сюда. Когда-нибудь царапал гвоздем машину?
Нет, но всегда очень хочу. Ты себе представить не можешь. Знаешь, есть вот какие-то вещи, которые ты хочешь сделать, но, ну, боишься.
Помой меня, знаешь, гвоздем,
да,
вот это. Или,
да,
с праздником.
Да, вот я хочу поцарапать, да, неправильно припаркованную машину. Я все время очень хочу сделать кому-нибудь какое-нибудь замечание, но очень боюсь, что меня потом, как бы так сказать, повежливее накажут физически.
Я один раз видел, как нацарапали на машине оскорбление человеку, который ее припарковал так, что не могли выехать никто из двора.
Угу.
И забил гвоздь в в качестве знака препинания в конце. Раз и все. О, точечка.
Классно.
Да.
А моей подружке однажды на капоте ее Мерседеса ее бывший написал слово, означающее, что она гражданка с низкой социальной ответственностью. Гвоздем.
Гвоздем?
Гвоздем.
Хорошо.
А? Да, это хорошо. Представил себе эту,
да,
эту картину?
Да, это мы про пост, да?
Да.
Значит, я видел ролик, где также, значит, бывший, я не знаю, муж, не муж, жене взял и цемента в машину залил. Он подъехал на бетономешалке, вот этой штукой, откуда льется цемент, разбил ей просто окно и залил всю машину цементом. Красиво.
Изящно, да. Изящно, но как-то не по...
Не бито, не крашено зато.
Да, да. 877-й говорит, язык наш враг, в пост нужно как можно меньше говорить и осуждать близких. Оскверняет не еда, а мысли. Но мы не можем меньше говорить, Жор.
Мы
а
нет.
То тогда у нас будет вечный пост.
Да, потом. Ну или это будет очень скучно, конечно, слушать. Хотя многие, я думаю, обрадуются.
Если мы замолчим ненадолго.
Просто вот такой, знаешь, эфир. Прекрасно.
Очень хорошо.
Отлично.
Ну вот... А хихикать тоже нельзя.
Интересно, насколько все относятся к посту вот именно с точки зрения того, что нужно меньше там говорить, осуждать, какие-то плохие мысли и так далее.
Ну, какое-то сдерживание,
да,
морального.
В основном так, есть ощущение, как будто превратилось это все в диету, действительно.
Знаешь? Диету своего, да, рода, да. Вот Анна, кстати. Анна точно знает. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро, Анна.
Ну, во-первых, пост — это не диета, в пост не похудеешь. Потому что там продукты-то что картошка, что каша. В общем, это не
хлеб, опять же.
Хлеб, опять же. Грибы, опять же. От них тоже не похудеешь. Другое дело, что сейчас поститься стало легче в плане еды. Появилось очень много всего и овощей, и фруктов, и всего прочего. Типа это не молоко. Но удовольствие это не дешевое.
Конечно.
Простая еда, она дешевле. Кстати, сегодня стейк-то мясной уже нельзя, уже неделю как нельзя. Мясонет неделю назад,
да?
Кончился, да.
Mm-hmm.
Сегодня вот еще можно рыбу. Ну и все, что связано с рыбой. Например, морского ежа.
Можно? Морского ежа? Очень хорошо.
Да.
Пойду это морского ежа съем сейчас.
Вот. А вообще-то пост — это не столько украшать путь, сколько украшать нрав свой.
Вот, о чем и речь. Поэтому, не ругаться, да, не прелюбодействовать, в конце
родным,
концов.
Близким, и не родным, и не близким. А тем, кто издевается над машинами, я бы вообще голову отрывала. Потому что я к машине отношусь к существу живому.
Вот Анна, а вот завтра вы уже такое заявление не сможете себе позволить? Про
не
отрывание
смогу.
Головы.
Не смогу, но иногда позволяю.
А так хочется.
Хочется. Иногда я позволяю, а иногда я отрываю.
А вот нет сомнений, на самом деле. Никогда не сомневался в вас.
Спасибо вам, Анна.
Да, но дело в том, что я всю жизнь пощусь. Я с детства привыкла. Я сколько себя помню, дома всегда соблюдают два поста. Рождественский и великий. И поэтому я настолько привыкла, что мне уже организм требует. Ну, кроме 4 лет, как вы понимаете, когда уже не до поста было.
Ну да. Да.
Вот. А в принципе, это же еще есть определенная молитва, которую читают в пост. Вот я сегодня в храм не поехала, сил нет. Ну, просто сил нет. Сейчас муж скажет, что на ресторан силы будут.
Конечно, будут. За морскими ежами, Анна.
Мы, может, вот к вечеру разойдемся, силы будут. А так вообще в пост не похудеешь, и удовольствие это не дешевое.
Спасибо, спасибо, Анна.
Спасибо, Анна, спасибо.
Да. Держитесь там здоровья вам, потому что, ну, плохо, что у Анны нет сил. Хотя на ресторан, если есть, значит, все нормально.
Нормально, да? Все, нормально.
Вот. Если вы будете сидеть молча и просто дышать в микрофон, то нечаянно освоите новый жанр, пишет нам.
АСМР, да. Есть такой жанр, действительно, на Ютьюбе. Когда, ну, там, знаете, там надо чем-нибудь так вот, вот так вот делать об микрофон, чем тереть, что-нибудь такое, жмякать. А есть вообще самый лучший подвид АСМР, это когда микрофон облизывают.
Какая гадость, да, опять. Там прекрати немедленно,
там миллионы, там миллионы просмотров, ты что, да. Давай, надо будет как-нибудь полчаса в стиле АСМР. И там еще разговаривают вот так вот. Если, например, вот мы будем так с тобой разговаривать, то мы будем иметь миллионы просмотров на YouTube. Вряд ли я соберу, да.
Есть такое подозрение.
Меня скорее просто увезут куда-нибудь, если я продолжу.
Ой, да. Нордвейжер интересуется, кто купил Мерседес моей подружке, на котором нарисовали неприличное слово. Сама и купила, как дура, понимаете? В этом-то самая обида и заключается.
Конечно, да.
В В этот,
сама как его купила.
Зовут? В кредит. Вот, точно.
А, в кредит?
Угу.
Такое, да. Ладно. Хотя, да. Слушай, я iPhone брал.
А Геннадий? Да с тобой очень
этот,
плохо, да.
Ты знаешь этот момент? Я слушаю как-то, значит, эфир по понедельникам главного редактора, и он говорит, каким надо быть дебилом или дураком, взять чтобы iPhone? Взять iPhone в кредит. Папа, нет.
Папа, зачем? Ну, папе написали?
Не знаю, нет, наверное.
Повезло.
Нет, ладно. Ну, на самом деле согласен.
Ну, ладно, перестань.
Не очень,
конечно. Мы как-то нормально все с тобой. Так, вот, пожалуйста. Пишет нам кто? Настолько постилась это Геннадий Волков, осуждает Анну, что не знает, что морских ежей христианам вообще нельзя есть. Морских ежей, кстати, по-моему, можно.
А это почему?
Там есть какое-то ограничение. Потом, кстати, насчет христиан я вообще тут не уверена. Вот это у иудеев есть определенные ограничения. Знаешь, там нельзя этих вот моллюсков, да, морских.
Первый раз слышу про морских ежей и христиан. Вот морской еж как в этот перечень вообще попал?
Там что-то вот про членистоногих, вот моллюсков и головоногих.
Ты составляешь, я не знаю, в Константинополе где-нибудь сидит список этих вещей, которые нельзя есть, и морской еж как туда попадает?
Не знаю, у тебя сплошные морские ежи кругом. Тут, если что и есть, а в Константинополе.
Как он попал в меню? Давай начнем с этого. Морской еж.
А что, это же он очень вкусный? Это очень вкусный.
А на
вкусный.
Что он похож?
На что он
я
похож?
Никогда не ел.
Он похож на мелкую-мелкую икру. У него внутри вот что-то вот такое, вот вроде мелкой-мелкой икры. Туда разбивают перепелиное яйцо.
Ой, все, я да. понял, началось вот это. Ну, вот разбивают сейчас... перепелиное яйцо.
Да, вот. Да, да. Ну все. Так,
морских вот... гадов вообще есть нельзя.
Ну... Все будет кушать.
И не надо.
И не надо. Вы да. не ешьте. Да. Так, у меня есть запас хороших грибов, пишет нам Сергей. И еще кое-что. И продержусь. Вот, пожалуйста. Виталий Филипп пишет. А вот интересная позиция. Когда удобно и когда угодно, у нас люди становятся православными. А когда надо в пост, отправляться, так мы сразу все такие атеисты невозможны.
Ну вот, слушайте, про атеистов я не согласен. Да, ну, я считаю себя православным человеком, но...
Но не выцерковленным.
Поститься я никогда не постился. Потому что я точно абсолютно знаю, что я не смогу.
Потому что ты будешь ругаться матом возможно, и говорить, что все,
да
все
нет,
кругом
я,
ужасно.
Я есть буду, понимаешь?
Есть он
в первую очередь, конечно. Не смогу, не постился никогда. Честно, но это же не значит, что я теперь атеистом стал.
Я однажды пробовала.
Быть атеистом?
Нет, поститься.
Да,
так, ситуация, здравствуйте.
Доброе утро, или день уже всем, здравствуйте. Я вот на самом деле согласен с многоуважаемой Анной, что это вообще не дешевая вещь, поститься, да, то есть это, вот если кто-то думает, сейчас попощусь, тут водички первую неделю и последнюю попью, а там все потом как вот положено, да, там, то, господа, вы выложите гораздо больше денежек, это 100%, на себе лично проверил.
Конечно, попробуйте наесться одним куском мяса или, не знаю, тремя тазами салата какого-нибудь.
В общем-то, можно и так сказать, да. Вот, а вот насчет того, что похудеть нельзя, здесь поспорю. На самом деле, вот для меня пост, я, скажем так, я христианин, да, меня крестили, да, но я вообще не выцерковлен, то есть, искренне говорю, там, хорошо ли это плохо, это уже, это вопрос оставляем, да, там, за рамками, вот, и в церковь я не хожу, но для меня вот пост этот,
да.
он, знаете как, это вот, когда тебя подталкивают, вроде как, давай за компанию, дружище, то есть, как бы, вместе, то есть, где-то вот такой вот, знаете, это чуть-чуть такой вот, толчок тебе, поджопник такой, похудеть. Ой, да. Лично для меня. Поэтому я делаю проще. Угу. Вот. Я просто оставляю на первую крайнюю неделю, там последнюю, да, я на квартиру переезжаю жить, чтобы вот это вот соблазн, потому что дети же постоянно со всякой ерундой бегают на самом деле. Или и начинаешь вот сегодня с утра там манку, прежде чем выехать, там уехать, там варю, и ложка-то по-любому последняя залетает.
Целая схема, слушай, целая схема.
Спасибо, слушай, а мне нравится эта идея, чтобы выдержать пост, уехать от детей. А можно я тоже так буду делать? Брошу их всех и уеду куда-нибудь. Они пускай там делают, что хотят.
И пост тут абсолютно ни при чем.
Ну, откровенно говоря, да.
Да, где-то вот на всю зиму, потом на всю весну, практически на все лето.
Ну,
осенью
да.
встретимся. 1 сентября в школу,
отведу,
и я поехал.
Отведу, да, бантик привяжу. Как-нибудь.
Понятно.
Вот так. Да, жрать все, что пожелаешь, вообще-то желательно только по праздникам. А праздники для этого надо иметь изредка, пишет нам Аспектр. Ой, какие все скучные, а? Невозможно. Просто. Лучшая приправа к пище – это голод. Тра-та-та-та-та-та.
Вот, лучшая приправа к пище – это голод. Это правда, на самом деле.
Да. При желании морского ежа можно заменить на лесного, предлагает Смит.
Ой, не дай бог мой брат сейчас это услышит. Он не переживет. Ну, а когда-нибудь обычного ежа ела?
Нет.
Если вдруг, Роберт, слышишь, я приеду сегодня, попробуем с тобой приготовить.
Не надо. Зачем ты это делаешь? Ну, ты вообще бессердечный, конечно. Нет у тебя сердца и совести.
Константинополь сейчас — это мекка для пересадки турецких волос.
Я смотрю, у нас новый мем появился.
Да, а мне нравится, что Константинополь и мекка в одном приложении. Да.
Да. Это называется... Как это сказать? Мультикультурный мир.
Да, очень уж. Но Константинополь еще подождите.
Если поститься нормально, кашей, картошкой и вермишелью, это дешево, а вы покупаете всякую ерунду вроде авокадо, осьминогов.
Слушайте,
вот
ну как-то, прочего. Знаете, странно получается, да, разговор. Мы, конечно, для этого ровно его и затеяли. У нас какой вывод? Кстати, у нас голосование идет. 134-21-35 буду поститься, 134-21-36 не буду, 134-21-37 это вообще не мое, я никакого отношения к этому не имею. Мы это и затеяли ровно для того, чтобы понять вообще, пост это для вас что такое, да, и вот у нас какие, получается, три, да, наверное, группы людей, которые пытаются похудеть, которые неожиданно для меня, это вот никогда с этой точки зрения не думал, пытаются сэкономить.
Или наоборот, не сэкономить?
Не, ну, не сэкономить, говорят, не получается не сэкономить. Хотя, наверное, видимо, тоже пытались в свое время когда-то экономить именно с помощью поста. И, ну, и есть, конечно, люди, которые относятся к этому как вот к какому-то религиозному обряду, когда ты должен там вести себя сдержанно, еда здесь вообще не в первую очередь и так далее. Но вот сэкономить... Это, я никогда этого не слышал. То есть, если поститься исключительно только с точки зрения экономии, то это вообще как-то, ну, нечестно, мне кажется.
Почему здесь не называть это постом.
Да,
слушай,
просто экономьте тогда.
Отдельно еще есть история, тоже вот туда же, про это вот читерство и странную штуку. Это постное меню в ресторанах.
Угу.
Да? То есть, ты приходишь, да, в ресторан, кругом цыгане, медведи, значит, и... красивые официанты, и ты заказываешь себе
это что за
суп без
такой?
Мяса. Ну, я не знаю, это я такой, что...
Хороший ресторан, я бы сходил.
Что-то придумала. Да. Да.
Звучит как праздничная программа.
Цыгане и медведи, да. И ты такой, значит, вот говоришь, а ну мне, пожалуйста, винегретик, только, пожалуйста, ради бога, без майонеза. Да.
А я люблю наоборот, знаешь, когда вот у тебя, тебе дают постное меню, оно всегда на отдельном листочке, и ты берешь вот из постного меню, и потом из обычного что-нибудь хорошего. Да. Постный супчик. И вот говядинки мне. Рибай. С кровью, чтобы был.
Ой. Да, прожарки. Рэр, как мы любим.
Да.
Алла Северная Тушина пишет. Если не выцерковлен, но постится, это означает, что просто сел на диету. Ну, по сути, да.
Наверное, да.
Так оно и есть. Чечевицы...
Хотя, нет, ну, можно же быть невоцерковленным человеком. То есть, не воцерковленный это кто? Кто не...
Церковленный.
Не воцерковленный, извиняюсь.
Да что вы?
Иду, ну, уходит в церковь и так далее. Но если человек верит, почему? Не обязательно же... К этому относитесь спокойнее, знаете, вот не лезьте, не надо лезть.
Это вообще
в личное дело каждого, да.
Но ты ж придешь и скажешь, что у тебя, значит, пост, а твоя подружка скажет, что я тебя умоляю, ну какая разница? Ну, пост, ну вот томатный суп, ну да, там сыр, ну ничего страшного.
Ой, вкусно.
Я скажу, вкусно, да. Главное, не есть друг друга, а остальное не столь важно.
Давай голосование.
Давай, голосование. 22% будут поститься, 58% не будет, 59%. И 19% вообще это все не про них.
У нас новости. Десять тридцать пять в Москве, сегодня 14 марта, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, здравствуйте.
Доброе утро.
Наш координат, смс-портал +7 925 48 94 8, «Говорит Москва-бот», латиница в одно слово, это мы в телеграме, 7373948, номер для ваших звонков. Кто экономит, постится по-настоящему, а тот, кто пытается обмануть Бога и покупает дорогие деликатесы, чтобы получить удовольствие от еды, не постится, пишет нам 420-й, а Вайкей объясняет: не пощусь, так как я больной мальчик в дороге.
Мне понравилось этот 420-й. Если человек покупает дорогие деликатесы, то он в первую очередь пытается обмануть Бога. Это какая-то очень у вас интересная логика. Вот просто. Это первый пункт. не там, знаешь, не получить удовольствие еды, от еды и обмануть Бога, а именно обмануть Бога и получить удовольствие от еды. Странная у вас точка зрения на этот вопрос. Деликатесов явно не любите, не жалуете деликатесы. Либо вы обманщик прям.
Обманщик, да, так оно всегда и бывает. Вот.
Винегрет твой задел всех. Какой винегрет с майонезом? Скажи мне, пожалуйста.
Да откуда я знаю, я что, похож на человека, который ест винегрет?
Ну, а майонез?
Кстати, и майонез тоже, но только если домашний, но это очень редко бывает, потому что возни много.
Угу. В эфире обманщики, она говорит, Москва.
Да, это правда, это они. Нет, иногда, конечно, иногда ты приходишь во вкус виллы, покупаешь там мимозу, и невозможно, и жрешь ее прям ложкой.
Нет,
не максимально майонезной. А, жесть. Ужас, какая гадость, господи. А вы говорите пост, а вы говорите еще чего-нибудь. Ну как вот так вот. Вот, а курицу нам присылает демонтажер Амич. Слушай, а мы петуха зарубили на прошлой неделе.
Господи.
Да, представляешь?
Зачем?
А он что-то как-то вести себя стал совсем по-хамски. В общем, да, выделил.
На лестничной клетке курил.
Да.
Весь этот...
Машину парковал.
Хамло, да. Ну мы его
там, где надо.
Петух, сказали, зарубили.
Да, слова неприличные на капоте писал.
Да-да-да, и это в Севастополе было. Там как раз уровень преступности подрос, никто не заметил. Под шумок завалили.
Невозможно.
Сейчас зато выставили этого человека на ВДНХ.
Вот это мостик, вот это я понимаю. Дело в том, что на ВДНХ проходит сейчас выставка, которая называется «Мир тела». Она проходит в павильоне, который арендовал какой-то арендатель. Такая логика. Да?
Арендатор.
Да. Арендатель? А я сказал, арендатель. Арендатель, да. Это хорошо. Смотри, это смесь арендатора с арендодателем.
Это когда ты сам себе сдаешь что-то, да? Ты арендатель сразу.
Это когда мама мне сдает квартиру, вот это вот она.
Да, арендатель.
Чувствуешь, да? Кто-то из нас здесь арендатель. Почему я не знаю, кто?
Да,
вполне возможно, что мы все. Экспозиция частная, и раньше эту экспозицию на прошлой неделе как раз просили закрыть. Вот, значит, партия «Коммунисты России» аж даже в мэрию Москвы обратилась, а также в прокуратуру и в Министерство культуры с просьбой запретить эту выставку, потому что демонстрация человеческих тел и органов, по их мнению, коммунистов России, может пошатнуть психику посетителей, и такие экспозиции должны проходить в узкоспециализированных учреждениях. Это, конечно, лучшая реклама выставки, которая могла произойти.
Да, потому что на эту выставку пошли вот прям все. И люди, которые никогда в жизни бы не оказались, даже в районе ВДНХ, скорее всего, в эти дни, решили пойти посмотреть, что это такое. Ну, мы, так как уже рекламу все сделали и так, вот немножечко так на выходе уже из этой ситуации, да, решили это обсудить. Если вдруг кто не слышал, смысл выставки в том, что там куча человеческих тел как бы без кожи.
Ну да.
И они что-то делают. Там есть хоккеист, футболист, какой-то там из лука кто-то стреляет, вот какой-то с лассо стоит, вот. Мужик с рапирой, и точно мужик, понятно сразу, что мужик, скорее всего, потому
да,
что там
видно.
Все вообще понятно, да. Очень такая странная специфическая выставка, но она послужила или послужит вот сейчас поводом для того, чтобы обсудить, что такое вообще для вас выставка, на которую вы бы сходили? Вот что должны выставлять? Я не знаю, в ВДНХ, может быть, в каких-то других музеях, в экспозиции что должно быть? Чтобы вы на нее пошли. Какое у вас вообще вот отношение к такому своеобразному искусству? Может быть, искусству выставки?
Ну и вообще, можно ли вас каким-то образом фрапировать до такой степени, чтобы вы захотели что-то запретить?
Да. Заодно расскажите, на какой выставке были в последний раз.
Какая прелесть. Ой, смотри, 684-й считает, что я плохой знаток русского языка. 684-й, вы бы хоть книжку какую-нибудь прочитали. Ну, одну
зачем
хотя бы.
Зачем вы это делаете? Зачем?
Совершенно непонятно, да, зачем?
Знаешь, это достал нож, режь. Понимаешь, а вы нож достаете, и в ответку получаете зачем?
Ну, подставляться не надо, нравится не надо, людям. Да. Слушай, ну, вообще, конечно, мазохизм — это довольно потрясающе.
Остановитесь, пока остановка не стала последней, знаете. Пора. Детали от КамАЗа пишет Клавдий Царев.
Внезапно.
Вот так.
Внезапно. Выставка автомобилей, все остальное мне неинтересно. Это Григорий из Питера, что-то, мне кажется, это ты здесь можешь как-то поучаствовать.
Да.
Про ретро-автомобили и АДМ-студио тоже пишет.
Выставка автомобилей, наверное, тоже, вот это была одна из последних выставок, на которой я был. Причем это было достаточно давно. У нас в Москве в последние годы не проводится автосалон.
Да, но у нас есть, например, парад ретро-автомобилей, он обычно когда-то весной проходит,
есть,
знаешь,
парад,
да?
Есть даже и музей ретро-автомобилей.
И музей есть, да.
Есть еще музей техники на Новой Риге.
И парад техники снегоуборочный, да. Мусорный у нас бывает тоже.
Нет,
в Москве.
Там другая техника, конечно, в музее техники. Но вот такие выставки я люблю, и на них ходил. Это правда, автомобили — это всегда прекрасно.
Ну а как же там, значит, стоять в очереди 4 часа на морозе на выставку Серова, упасть в обморок,
вот
там,
я
потом
не был.
Сидеть, значит, в норковой шубе на ступеньке, потому что ты упал в обморок. Это сейчас свою историю рассказываю, как ты понимаешь.
Ты в обморок падал?
Да, я замерзла там очень сильно, там было очень холодно. А шуба-то у меня, как мы все знаем, с коротким рукавом, потому что я дура. Вот, и я упал в обморок от мороза.
Класс.
Когда-нибудь падали в обморок от мороза? Обращайтесь, я могу
Какой
вас научить.
Ужас. В самом центре Москвы. В обморок от мороза.
Не то чтобы самый центр Москвы. Да, ну так довольно близко. Она на Крымском мосту проходила. Ну, центр.
А где? Скажи мне, что более центр?
Кремль.
Там через реку.
Да, Путин.
Самый дорогой район в нашем городе. Золотая миля, понимаешь, Остоженка. Ну, как бы, ну такое, типа, не прям центр, ну, нормально. Не в Кремле, да.
Да, да, да. Был летом в городе Мышкине, там отличный музей ретро-автомобилей. Рассказывает нам АДМ Студио. Так, выставка и музей — это одно и то же или нет? Пишет нам деревенский парень. Это, конечно, разные вещи, но давайте мы это все объединим под эгидой просто вот какого-то места, где есть экспозиция.
Да,
давайте, ну, так. На какую экспозицию вы пошли? Постоянную, временно, неважно.
Выставляется нечто. Это могут быть картины, это могут быть машины, это могут быть, как оказалось, какие-то тела без кожи.
Почему нет?
В том числе.
Почему
Они,
нет?
кстати, настоящие, эти тела.
Ну, это нормальные? Нет, конечно.
Нет? Вот, если бы были настоящие, я бы сходил.
Музей пыток — это твой вариант, да?
Музей пыток нет. Музей пыток — это скучно. В музей пыток не пытают.
А вот если бы пытали, ты бы ходил.
Да,
ладно,
да.
Все, мы поняли теперь, какого рода тебя интересуют.
Выставки, да?
Выставки,
да. Такое, да. Расчленёночка какая-то. В Петербурге что-то подобное есть. В Петербурге, например, есть интересная очень история, называется «Макет России». Не была, не слышала?
Нет.
Да, вот он где-то, кстати, далеко, я не помню конкретно район Петербурга, но очень интересная штука. Там построен гигантских размеров макет, он прям огромный. Где, ну, наша страна, там все города, какие-то особенности этих городов, он, естественно, такой достаточно схематичный, но там весь прикол этой выставки в том, что там есть маленькие детали, там, знаешь, машинки, человечки какие-то на этом макете, они все что-то делают, там есть какие-то сценки, там меняется время, там меняется день, ночь, погода, еще что-то, он действительно очень больших размеров, я тебе, может, ну, сейчас, если не забуду, после... Вот, Гран-Макет,
на Московском проспекте, да.
А, после эфира тебе покажу. Очень интересная, свежая достаточно история. Ну, ему, правда, уже лет, наверное, 5 точно есть, этому макету. Может, даже больше. Но вообще-то часто видела выставку с макетом.
Ну, макет обычно где-нибудь присутствует, но это не то, что
это
единственное.
Он присутствует в отделе продаж новых квартир, понимаешь, в каком доме. Но это не тот макет.
Да что ты?
Да, не выставка. Вот, я там был, видишь, пишет, суперская экспозиция. Действительно, очень интересная история.
Так, что у нас тут есть? Пойду на выставку макетов космических аппаратов, летавших на Марс, Луну и Венеру. Это нам 420-й рассказывает. Лиля Вечная советует всем в дом-музей Васнецова. Кстати, это очень классный музей, действительно, и там у тебя немножечко по-другому Васнецов раскрывается. То есть ты, когда слышишь Васнецов, сразу себе представляешь сказочные вот эти вот сюжеты, да?
Да.
А там не только сказочные сюжеты, много хороших карандашных набросков и вообще... Прям прикольно. Так, ну, это так. Не настоящие тела, пишет Валюк, да кому они тогда нужны? А
согласен.
В кунсткамере, пишет Блишенли, трупы-то настоящие, никто не закрывает, однако.
Кунсткамера очень
странная штука.
Место, да. Вот, ну, ты, естественно, была в кунсткамере.
Нет.
Нет, не была? А, ну сходи тогда.
Зачем?
Я, знаешь, я всем советую сходить, если
чтобы
вдруг
что?
Кто-то не был. Но это очень, очень странное место, действительно. Немножечко даже жутковатое. Ну, туда надо, мне кажется, знаешь, с таким настроением приходить. Ну, покажите мне, значит, уродцев. Буду смотреть на уродцев.
Ну, они там уже 300 лет стоят, поэтому чушь.
Да, да. Ну, вот, а если вдруг ты как-то с серьезным каким-то намерением туда идешь, то достаточно странно. А вот деревенский парень пишет про музей Барселоны. Ну, это понятное дело. Это святое.
Ну,
это
все ясно.
Это
да.
Святое, конечно.
А Мотокен нам советует Тульский государственный музей оружия. Ты был там?
Нет.
А я была.
Интересно?
Нет.
Почему?
Потому что мне не интересно оружие.
А если бы стрелять?
Если можно пострелять, было. Можно было бы. В кого-то?
Да, представляешь, совместить выставки. А, Тульский музей оружия в гостях у
ВДНХ. И мир тела, да? Тут уже неплохо, да. Интересно. Трупы, говорят, настоящие, пишет нам фанат.
Вот, я слышал эту историю.
Да вы что? Я была уверена, что
настоящие трупы. Да, я слышал, но не смог подтвердить эту информацию. В нескольких источниках написано, что настоящие. Где-то написано, что пластиковые. У меня коллега Костя Придыбайл там был вот на этой выставке.
Ну и что? Настоящие или пластиковые?
Сказал, что выглядит все как пластмасса. То есть это очень ненатурально, только для фотографии можно вообще пойти на эту выставку. Потому что живьем это выглядит все не так.
Жор, это точняк, не настоящие тела, естественно, либо они как-то очень сильно дорисованы. Ну, ты когда-нибудь видел, вообще себе представляешь,
как? Дорисованы они абсолютно точно.
Ну да. Ну нет, как-то мне кажется, что это, опять же, хайповая история о том, что они действительно настоящие. Ну нет.
Скорее всего, да. Просто раскрутить.
Так, еще есть. Я бы сходил на выставку «Постпейзажи ядерной войны», и всех остальных жителей планеты сводил бы полюбоваться на вот это вот возможное грядущее.
Угу. Пост пейзажа, а где же вы их возьмете? То есть это все, это придумать надо, правильно? Это ж не настоящее. Это ж пост пейзаж ядерной войны. Где же вы видели ядерную войну? Ну, в Японию сгоняйте. Там все уже не так плохо.
Невозможно, невозможно. Так, народного зодчества музей в Переславле-Залесском нам рекомендуют АДМ студию. Понятно.
Вот согласись, народное, вот когда ты слышишь это словосочетание, музей народного зодчества, как-то скучно становится.
Очень скучно. Да, вот максимально звучит скучно. Понимаешь, в чем проблема? Что мы же не умеем всю эту штуку
подавать. Да,
и
есть
продавать.
Такое. Это правда. Это правда. Причем даже хорошие музеи, которые должны, как мне кажется, продаваться прям вот на ура, они не продаются. Например, музей Великой Отечественной войны на Парке Победы.
Так.
Музей потрясающий. Он вот на уровне любого, вот ты в голове, хороший музей, интересный музей, вот первое, что у тебя возникает в голове, вот он не уступает ни одному. Там все, экспозиция сделана шикарно, там все, значит, с применением современных технологий, тебе везде всякие эти аудиогиды, наушники, еще что-то, тебе все рассказывают, все вот это вот выглядит очень современно и интересно. Но я когда там был, года, наверное, 2 назад, может, 3, там никого не было практически, он был пустой. Хотя я был в будний день, может быть, это не показатель, может быть, я ошибаюсь.
Там должны были школьники какие-нибудь шастать.
Ну вот не было особо школьников, если я ошибаюсь, напишите мне, но очень интересно, если вдруг не были, обязательно сходите.
Музей пишет, а я вообще никуда не пойду, я в больнице на ковидников насмотрелся.
Не музей только, а мастер, тебе уже музей пишет.
Музей пишет, да, мне музей все время пишет, ты чувствуешь, да, уже все очень хорошо. Так, 7373948, телефон прямого эфира, о вашем отношении к искусству и...
Доброе утро.
Извините. А вот вы знаете, что я вот в кино не ходил 3 года, честно. А здесь вчера сходил, и сегодня пойду еще на один фильм, и мне что-то так... Вот, я не знаю.
Слушайте, в кино, это, конечно, не очень к теме, но а что там сейчас
да,
в кино идет
вот,
вообще?
Вот серьезно, и причем я обалдел, наши российские фильмы, но настолько цепанули. Я вчера сходил на вот «Батя» фильм с ребенком, у меня вот внутри аж там все попереворачивалось на самом деле. Вот, серьезно, я от сына вообще он обалдел. А сегодня пойду, знаете, на родные схожу все-таки еще, потому что тоже вот наши научились фильмы снимать, не пойму. А вот насчет того, что вот вы сказали, что по музеям вот не умеют лицо показать, да, вот наши многие там гиды или музеи.
Да.
Но вот с этим на 100% согласен. Вы знаете, ну, очень много катался по свету, и вот однажды, вот какой постер видел, не помню, там нет вообще ничего. Нас туда привезли на каких-то катерах. Это вот, не помню, где-то, по-моему, что-то на Тенерифе и куда-то какие-то острова. Там вообще, короче, ничего нет. И вы знаете экскурсию, значит, вот на какой теме была построена? Вся экскурсия. Какой-то там, я до сих пор просто помню, всем в пример привожу этих гидов и это умение вот этого маркетинга.
Да,
вот
да, да, да.
Там
да.
Был чертов колодец, пересохшей воды там нет. И они туда возят на этот колодец. И мы как дураки там по 20 евро, по-моему, платили. Вот этот колодец, и вот она 2 часа рассказывала какую-то басню, что этот колодец питал этот город, этот островок при осаде. И все слушали.
Ну, елки-палки, ну у нас-то что, не могут, у нас столько всего хорошего, но нету вот этой, знаете, как, преподнести не могут.
Нет, это спасибо, правда, да, спасибо, спасибо. Это как с Малевичем, да? Знаешь, этот мем последний везде его показывают, да?
Нарисовать... Малевич — это последний мем, да?
Нет-нет-нет, мем с ним появился недавно. Типа, нарисовать-то каждый может нарисовать, ты попробуй так продай.
Вот это же вот об этом. Это последний мем, да? Хорошо, ладно.
Да-да-да. Ну, подумаешь, 20-е годы.
Да, действительно. Очень последний.
Да-да-да,
свеженький. Свежая новость, да. Впарил черный квадрат, действительно.
Ты не знаешь, что у него есть еще красный.
Я знаю, что у него есть еще красный. Но он его не так хорошо впарил, согласись. Черненькое как-то, все-таки черный все еще черный.
Потому что черный тебе идет, да.
В моде, да. Это проблема, вот действительно. Вообще, мне кажется, не только для нашей страны. Это везде проблема. Просто где-то умеют преподнести лучше... зачастую какие-то вот самые их известные вещи, чем у нас. Хороший гид.
Вот да? Музейный подход у нас хромает, пишет нам Виталий Филипп. Угу. В Таллине есть морской музей, так там можно почти все потрогать, сплошной интерактив, потеряться часа на 4 будет мало. И они его хорошо отрекламировали, люди туда идут. А 564-й требует, чтобы вход в Музей Победы должен быть бесплатным, а то 400 рублей это стоит.
То есть, значит, кстати, не буду, ладно, врать по поводу цены, но логика есть.
С одной стороны, логика есть, а с другой стороны, Музей Победы должен на какие-то деньги функционировать. С какой стати он должен быть бесплатным? Это во-первых. А во-вторых, дорогой, кто там у нас, я забыла, 564-й, вы настолько часто ходите в Музей Победы, что вам жалко 400 рублей отдавать?
Ну, кстати,
то есть, как пойти в кино на новый фильм с Буруновым, это значит...
Да-да-да. Но это стоит того, я вам так скажу. Вот. Это даже очень дешево.
Вообще у нас, кстати, очень низкие цены.
Я понимаю, о чем идет речь. То есть, знаешь, вот это вот, когда доходит все до победы, да, до великой, тебе их заплатить надо, вот у тебя сразу такое какое-то ощущение, зачем, почему платить, это должно быть бесплатно. Я это ощущение просто понимаю. Но если мы от этого абстрагируемся, 400 рублей за этот, это прекрасный музей. Он очень интересный. Вот просто невероятно интересное место. О чем мы еще? Что-то я хотел сказать.
Забыла
я хотел
про профессионализм.
Афроамериканский квадрат.
Да-да-да. Красный это конь у нас уже. Все. Малевич, Петров, Воткин. Все в одну кучу.
Все, вспомнил. Морской музей. Слушай, морской музей есть в Амстердаме.
В Амстердаме, да.
Он во всех гидах.
Все говорят, что он невероятно прекрасный.
Написано, что это лучший. Амстердам вообще город музеев. Там очень много музеев. Из них два, наверное, хороших. Действительно, там вот Ван Гога и, как он, Рембрандт, он
называется. Да.
То есть, вот это хороший. Все остальное это какой-то шлак и...
Музей Анны Франк.
Не был в музее Анны Франк. Был еще в музее восковых фигур Мадам Тюссо. Тоже неплохо. Но это такое современное, чисто развлекаловка. Но сделано хорошо, качественно.
Ну, да.
Если мы с этой точки зрения посмотрим. Морской музей. Амстердам. Никогда, я вас просто заклинаю, не ходите в эту чушь. Причем это стоит далеко не 400 рублей. Это стоит намного дороже. Мы туда с братом пошли в этот музей, а брат у меня любит все морское, корабли и так далее. Мы минут 15 провели, вот чтобы вы просто понимали. Интерактив, да, интерактива хватает. Там есть выставлены в экспозиции, я не знаю, рвота. Как сказать? Рвота. Действительно, есть рвота. И написано «морская болезнь».
Ну а что?
Выглядит так, рвота.
Интерактивно?
Очень, да. Есть морской портовый вот этот вот ящик, как это называется, в который перевозят грузы.
Ну, да? Ящик, в который перевозят грузы,
контейнер. Гигантский контейнер, и это симулятор контейнера. То есть ты туда заходишь, он выглядит как настоящий контейнер. Ты заходишь, он закрывается, внутри несколько проекторов, которые тебе показывают, как этот контейнер везут через весь порт, ты как будто ты контейнер. И тебя везут через весь порт, и в итоге паркуют на какой-то корабль. Все, и на этом все заканчивается, длится 15 минут. Никогда ничего тупее. Я вот 15 минут тупее я еще не тратил. Вот ты контейнер. Ты когда-нибудь мечтал быть контейнером?
Нет.
Морской музей. Знаешь, что у тебя сразу? Пираты какие-нибудь, да?
Да.
Или капитан дальнего плавания, или вот морской флот. Что-то контейнер.
Подводная лодка.
Контейнер. Ты, знаешь, они тебя как будто лицом в реальности так. На самом деле ты будешь контейнером.
А ты думал, что ты будешь Джеком Воробьем.
Да нет, контейнер.
Ну, слушай, с другой стороны, почему нет? Конечно, зачем платить за музей, пишет нам Виталий Филип. Бурунов-то будет веселить, даст посмеяться, ты над ним поржешь, а музей это какое-то занудное, душное заведение для ботаников.
Вот этот вот имидж, который создан у музея, понимаете? А еще, кстати, очень часто музеи начинают ассоциироваться, чтобы привлечь внимание к музею, нужен какой-то скандальчик.
Вот, пожалуйста, вот тебе вот эти вот освежеванные трупы.
Да, как вариант. Да. А помнишь, нет? Были выставки, в которые обязательно должен были кто-нибудь должен был прийти, какую-нибудь мочу вылить на какую-нибудь фотографию.
Картину стащить, опять же, интересно.
Да, вот что-нибудь такое тоже. И все. И там журналистов было. Я участвовал в одной из таких съемок сразу. На выставке одни журналисты. И люди с оттопыренными мизинцами периодически заходят, и вот все ждут, когда придет тот самый, который вылит мочу, и он обязательно должен прийти и вылить эту мочу, и все, и сразу выставка во всех новостях, понимаешь?
Класс. Мне нравится. Класс. С другой стороны, а почему нет?
Ну, никакого отношения к выставке это не имеет.
Недобрый пишет. Жена Джигана недавно советовала сходить на эту выставку.
А это хорошо, вы ее вкрутили.
10:56. Отлично. Все. Как это ставим, значит.
36-й меня спрашивает. Вы были счастливы от посещения этого музея? Какого?
Мы же только что слышали. Морского? Морского, да? Нет. Однозначно. Однозначно. Ну, так, в Лондоне есть крутой морской музей, рассказывает нам Алексей. А лучше службы на флоте нет музея, пишет нам шеф-комендор. Вот, тоже неплохо. Так, еще что у нас есть. Крис пишет, что музей Великой Отечественной войны потрясающий, и стоит его всем посетить. На машину не накопить, если не сэкономить на музеях, пишет нам Алла из Северного Тушина.
Ну, так вот, пост сэкономим, на музеях сэкономим. Ну, машиночку прикупим.
Да.
И в Амстердам, чтобы побыть контейнером.
Угу.
Схема идеальная. Схема не рабочая. Не самая плохая, вообще. Да.
Сергей пишет, что вот наша сотрудница наша водит людей по кладбищам. Есть такое дело, да. Вера Михайловна у нас умеет водить экскурсии по кладбищам.
Экскурсия по кладбищам. Это, кстати, я недавно вот с мамой эту тему обсуждал. Я был на Ваганьковском кладбище, и там прямо, знаешь, есть вот это вот экскурсионное бюро.
Ну?
Туда подходишь, и я, конечно, понимаю, что там очень много, да,
интересных памятников, знаменитых людей.
Да. Но сама идея экскурсии по кладбищу меня немножечко как-то вводит в такое странное ощущение, состояние. Ну, это странно.
Всегда врываюсь на кладбище, если оно какое-то интересное в том городе, в котором я буду.
И копаю, копаю.
Практически.
Да.
На Пэр-Лашес была.
На целую выставку накопала,
да,
уже.
Да, на могиле, значит, братьев Гримм на немецком кладбище тоже была. Это, кстати, был удивительнейший опыт. Значит, мне очень потребовалось непременно ворваться, значит, в районе... сейчас забыла, господи боже мой, ребят, кто помнит, там эти немецкие названия, они просто у меня в голове вообще никак не могут. Ну, короче, могила братьев Гримм.
Да.
Да, ты знаешь, сколько их было на самом деле?
Сколько их было?
Ну, как думаешь?
Ну, это который хлопай ресницы, эти братья Гримм.
Да, 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 примерно как-то так.
Да, я не знаю, человек 16, не знаю.
Нет, пятеро на самом деле.
Пятеро?
Да, это как про братьев Запашных, примерно такая же история. Короче, ладно, это все ерунда. Там, на этом кладбище немецком, рядом была немецкая семья, которые пришли прибраться на могилке, устроили там пикник. У них шашлык, колбаски, они поставили там мини-мангальчик, они прям отдыхали там, понимаешь?
С братьями Гримм?
Да, да, да. Ну, не
на кладбище?
У братьев Гримм, значит, и я сидела на могилке. Да, вот.
А плакала, ревела.
И плакала, ревела, потому что, ну как же так безвременно?
Братья!
Да.
Оставили.
Как-то так, да. А на соседней, вот, пожалуйста, целая семья с детьми, с собачками. У них пикник на могиле. Это другое отношение, а ты говоришь, нельзя на экскурсию сходить.
Другое отношение, а я, знаешь, я свое отношение это не навязываю никому. Я говорю, пожалуйста, можно сходить. Для меня лично это немножечко странно.
Как мы к этому пришли? Объясни мне, пожалуйста, почему? Почему это все время вот так происходит?
А мне кажется, все очень логично. Выставка тел, закончили кладбище. Пожалуйста, вот она цепочка.
Праздничный воскресный эфир масленичный.
Да. Это немножечко странно, соглашусь.
Потому что мы должны...
Потому что пьяные, спрашивает Сергей.
Мы?
Нет. Еще нет.
Но сегодня же вечером, и у меня уже, значит, будет ужин сегодня в каком-нибудь хорошем ресторане Калининграда.
Под эфир, говорит Москва, под программу «Голевая передача».
Да, 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 так оно все и произойдет.
И у всех так должно быть, я считаю. С вами была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Спасибо,
счастливо,
что были с нами, пока.